люди, они как бы на такие темы рассуждать не будут. И вот мой аргумент в таких ситуациях, как правило, он был коротким и звучал следующим образом. Почему во всех развитых странах и процветающих философия есть, ее зачем-то содержат. А в развивающихся странах и отсталых философии нет, и там как раз философия употребляется в таком ругательном смысле. И дальше я вот выставлял в интернет, повторял точнее выставление, наверное, нескольких рассуждений, зачем нужна философия и как она помогает повышать удои крупного и мелкого рогатого скота. Значит, и в этой лекции, в этих двух лекциях, точнее рассуждения про институт философии, в первом случае я упоминал процессы скорее для введения структуры, для обозначения позиций каких-то, да. А во втором случае я обсуждал эти процессы в режиме программирования. Фактически они в той или иной форме повторяют ленточки программирования, которые, как бы, вот, наверное, кто-то знает, читали и так далее. Да? То есть это было, это я проговорил. Затем, чтобы, ну, я хотел, во всяком случае, да, хотел бы показать, что институт философии выполняет по отношению к социуму программирующую функцию.
Да, почему здесь социум? Там лестница, в общем, разворачивающаяся исключительно, ну, внутри самого института философии, за исключением верхней ленточки и, в общем, не очень понятного отношения к рефлексии метода, той самой пары, в которой включен политик, и только через это место. В общем,
но там, да, да, ну как, не, не совсем, не совсем. Он имеет отношение через вход, да, через сопричастность философа к идеям, и, ну, как бы, как начало, да, философии и философствования. А вот чем ниже ленточки, тем в большей степени происходит, как бы, внедрение. Ну или там связи института философии с социумом. По большому счету, когда я говорю о вот этих ленточках трех нижних, феноменальных ленточках, да, материальные там изменения, подготовка, образование, это, в общем, нужно понимать как распространение философии среди гораздо большего числа, скажем, участников, чем только места и позиции в самой философии. Философские книжки становятся определяющими содержание образования.
В этой схеме нет никакой связи, выхода там на социум, да? Там вы обсуждали философские книжки и философское же образование. А то, что, ну, за счет этого, там, этих уровней, оно как-то более представлено в социуме, да, но ты вовсе не говоришь, что оно это имеет какую-то цель.
Ну, в общем, я не договорил, значит. Потому что, если брать традиционно, например, возникновение университетов, то там фактически существовало, ну, там, с самого начала закладывалось несколько факультетов. Богословский, юридический, философский, потом появлялся медицинский. И вот этот философский факультет, он фактически, ну скажем, был промежуточным между средним и высшим образованием. Предполагалось, что на философском факультете обучаются для того, чтобы перейти затем к изучению юридических наук, богословских и медицинских. Так было там в средние века, затем это видоизменялось немного, ну или да, достаточно сильно видоизменялось, но по крайней мере в высшем образовании, философские дисциплины непременно присутствуют, либо напрямую, когда читаются курсы.
Понятно. Да? Это совершенно не объясняет, непонятно, зачем для этого схема программирования.
Схема программирования, она... В общем, я не знаю, не знал, наверное, как это вводить, если не через схему программирования, или, может быть, нашел такой способ, не самый удачный. Но схема программирования, она ведь, всегда чревата вопросом о том, что является пространством программирования, что программируется. Да? И в этом смысле программируется, конечно же, и тот деятельностный субъект, например, институт, в котором протекают процессы программирования. Точно так же программируется и более широкая система, в которую этот деятельностный субъект включен. Поэтому я согласен с тобой, с твоим наездом, что в лекции это не звучало и не было артикулировано. Да, но вот, ты задала вопрос, я отвечал на него таким образом. Такой у меня был заход, такое у меня было намерение. Все социальные институты так или иначе они так или иначе своей вот основанием своей пирамиды, самой широкой своей частью, они в общем распространяются почти практически на весь социум.
Вы же когда входили эту грашнеты, не жало, а пыталась разобраться, что было самое важное в этой лекции, а что там может менее важно, да? Дальше вы там
Тань, я этого не знаю. Что самое важное, что не самое важное, да? Вот на такой вопрос я вообще не мог бы ответить.
Нет, я понимаю, что вы не можете. Поэтому я спрашивала, зачем она вводилась, чтобы понять, что из этого.
Ну вот я ответил зачем.
Да я, в общем, сейчас не понимаю. Все разворачивание там этой лекции, да?
А к чему?
Не знаю, я вот как бы там увидела какую-то, попытку там описания механики, такой, мышление, введение людей.
В общем, это тоже там было, как бы это все происходит вот в этом самом институте философии. Я, например, утверждаю, что студенты и даже школьники среднего образования, они включены в этот институт философии через чтение и потребление философских идей. Если на верхних ленточках схема программирования принимает участие совсем небольшое количество людей, вот там на уровне рефлексии, да, на уровне замысливания, сопричастности идеями, производства идей, то чем ниже мы спускаемся, тем более и более широкая база становится у этого. И через нее в это дело втягивается весь социум. Чего оправдываться, что не проговорил чего-то? Просто потому, что, наверное, увлекся скорее введением этих процессов, умочением их.
Нельзя ли сказать, что вы хотели изложить версию института философии как место, где относительно идеального плана, в первую очередь, наверное, обкатываются какие-то идеи, которые потом собираются до каких-то способов деятельности, которые могут быть имплантированы в другие институты. Вот. Но ведь не всякие институты вообще должны обладать, скажем, рефлексивной настройкой. этом смысле институт философии генератор каких-то изменений и вообще мышление по поводу того, что существует. Если я правильно, если я внятно задал вопрос,
ну, он, собственно, для меня звучит таким же образом, как и вопрос Татьяны про это, да. Понимаете, какая вещь? Наверное, не во всех институтах можно найти имплантированный какой-то там рефлексивный компонент. Тогда вот эту часть как бы берет на себя там тот же самый институт философии, например, да? Но вообще туда, куда распространяется программирование, там обязательно встраивается и верхний уровень рефлексии там, и так далее, да? Рефлексии метода в том числе. А что касается института философии, то он скорее выступает таким, ну как бы это сказать, амбером, что ли, да, или истинным институтом, относительно которого другие институты, самопрограммирующиеся, там, сферные образования такие, да, они заимствуют, перенимают, копируют свое устройство, различные компоненты, части.
Значит, продукты института философии в первую очередь идеи образования, а не какие-то, ну, образы или образцы.
Ну там как вот с продуктом, да? В этом смысле я это пытался обсуждать на технике, да? Что есть первая и вторая интенция продуктная, как бы, да? Люди работают, всегда реализуя первую интенцию, то есть производя какой-то продукт. Ну, например, книгу, да, или там, не знаю, какую-то учебную программу или еще что-нибудь такое, да. Вот. Но при этом они не создают, создавая книгу, люди не создают библиотек и сферы чтения. Библиотеки создаются. Да, когда появляется некоторое количество книг и когда возникает определенная институционализация. Ну, например, появляются помимо книг и их читателей, собиратели этих книг, да, и так далее. Ну и тогда как бы то же самое. Сфера чтения не создается тем, кто впервые задумал создать библиотеку. Для него продуктом является то собрание книг, коллекция некая, да, которую он собирает у себя дома или там день или еще где-то, да? Вот. Но собирание коллекций потом организует вот эту вот всю сферу чтения. Да? И люди, как правило, ну или не как правило, а вообще, заняты производством вот этих вот продуктов в виде первой интенции. То, что можно как бы вот так или иначе зафиксировать в материале, посмотреть, пощупать и так далее, да? А вот уже сферы деятельностные, они появляются в результате второй интенции. Скажем, ну опять же, вот на уровне техники, это я обсуждал таким образом, что люди, которые впервые зажгли костер в пещере, а потом поддерживали его, да, они вовсе не собирались создавать парниковый эффект и увеличивать количество углекислоты в атмосфере. Они обогревали свою пещеру, а не атмосферу. Но как бы множество костров, потом переведенных там в печи, доменные печи, ТЭЦ там и прочее, в конце концов дали вот такой эффект. Точно так же и с философией. Каждый конкретный человек, функционирующий в этом институте, ну, он озабочен своими продуктами, а не создает вот это вот все. Оно создается. Создается в процессе деятельности совместной всех этих людей, в процессе реализации вот этой самой второй интенции. А рефлексия постоянно открывает новые и новые какие-то возможности для вот этой вот продуктной деятельности, да? Ну, скажем, первые библиотекари не создавали сферу чтения, они создавали там свои собрания библиотек, да? Но в какой-то момент времени появляется рефлексия, там книга любства, библиофильства, и так далее, начинает это все обсуждаться, каким-то образом концептуализироваться, теоретизироваться и так далее. И в конечном итоге появляются факультеты библиотечного дела в вузах там, и так далее. Да? И тогда уже как бы вот это все библиотечное дело становится, переводится из второй интенции в первую интенцию, и люди начинают создавать библиотечные коллекторы, строить новые библиотеки. Ну и вообще организовывать и рационализировать как-то вот эту вот стихийно, как бы стихийно возникшую сферу. И вот институт философии, он как бы вот такой вот специфический социальный институт, который благодаря рефлексии отпочковывает, да, как бы от себя разные другие деятельности. Вот с институтом науки, например, да, или с наукой как деятельностью, как сферой деятельности, это еще достаточно хорошо разобрано, и история науки, она полна вот этими рассуждениями отношений науки с философией, да, и как это вообще из философии как бы рождалось. Там есть разные подходы, разные трактовки этого всего, но то, что современная наука, она так или иначе возникла внутри философии, отпочковалась от нее, это становится, ну, таким уже банальным суждением в рамках истории науки и философии.
Забавно, что это вопрос про последнюю лекцию и ее место, да? Я когда сегодня сидел, читал лекцию, читаю, я все равно ничего не понимаю, да. Ну, то есть конкретно понимаю, но я не понимаю общего, да. И, то есть, может быть, сейчас это мой такое какое-то отношение к тому, что уже с первой лекции по этому сделать. Можно? Вот я бы так, просто по темам, да, прошел, по тем лекции. И у нас было, то есть первая тема там философия, она так без названия шла, но там было по философию, ну я бы сказал еще там плюс, ну какие-то заявки на то, что будет рассказано дальше, да? Заявки и какие-то темы основные. Второе, это радикальное сомнение. Скептицизм. Третье, идеальный план и мышление, или индивидуально. Ну, неважно, порядок. Идеальный план. Четвертое – это индивидуальность. Пятое – институт философии. Философия. Шестая – это процесс. Институт философии. Институт философии. Это темы лекций по введению в философию, вот которая читает Маткевич. Да? А есть еще темы, темы философии Маткевича, да? Философии Маткевича, да. Ну и про что, в общем-то,
в этой философии так или иначе там говорится, или какие темы в ней там разворачиваются, да. И я набрасывал ну, двух минут, но они отличаются от, ну, там, ну, не совпадают, в общем-то, с тем набором этих лекций, которые прочитаны, да. Ну и так просто набрасывая, да, тем философии. Да. Ну это некая там философия о философии. Что такое философия, да? Философия, да. Второе. Кто такой философ, да? Философ, там. Третье. Что такое человек, да? Человек, ну и вообще какая-то антропология, которая за этим стоит, да? А? Это я из того, что я знаю по философии Маткевича. Вот у Маткевича есть свои представления о том, кто такой человек, как бы, откуда он живет, какого у него значения и назначения. То есть вот какая-то такая своя антропология.
Если про человека тут как бы не было, я бы сказала, что, конечно, там следующая там, тема это мышление, да, и вот субъект мышления, и человеческое субъект мышления.
Я уж пока набрасываю то, что я как бы,
про человека это полностью.
Понимаешь? В этих лекциях, может, не было. Ну, вообще, если взять вызывающее молчание, там это уже есть. Там, да, там, в этом самом. Статье про Кальвина, там это есть. Там, ну, в общем, хорошо, там мышление, да. Мышление, и все, что там у мышления. Там, пятое, это Беларусь, там шестое, это вот эти темы индивидуальности, индивидов, семь, игра, восемь, практика, я бы сюда политика и образование, да, образование. 9 Бог и какие-то представления вот о вот этих вещах. Не знаю, ну еще что-то там такое, да. В общем, как бы для меня, вот, ну и опять же, вот если сравнить затронутые и незатронутые темы в этих лекциях, да, ну и даже просто можно посмотреть по балансу этих вещей в лекциях, да. Преимущественно в лекциях там говорится о чем-то, о философии, там, месте философии, что такое философия, а вот про какие-то такие штуки, там, чуть-чуть затрагивались вопросы вот индивидуального плана мышления в одной лекции, да, ну и представление об индивидуальности, но тоже вывернутые через становление индивидуальности вот в этом, как через эту философию, да. И, как мне представлялось, вот эти лекции, да, ну, по поведению, они должны были ввести вот в эту тематику какую-то. Ну, вот этих всех вещей, которые как-то там связаны, ну, у тебя они как-то там связаны, в общем, и задают какую-то такую систему. Ну, и через эти лекции должны были попасть вот в эти представления, собственно, такого онтологического какого-то плана, да. Ну, что-то вот, не знаю, у меня они не складываются, вот. Если бы его можно заявить о чем-то, то я бы хотел, наверное, рассказать о чем-то вот из этого, из других тем, да, философии Маткевича, да, которые, не знаю, с моей точки зрения, как-то не затрагиваются в этих лекциях. И, ну, или, не знаю, не так рассказываются. Ну, не сейчас, да. Ну, вот если можно будет сделать доклад какой-то там, после там лекции, допустим, или там во время, или там на каких-то вместо каких-то из обсуждений, то, наверное, надо было бы это сделать. Вот.
Знаешь, у меня, например, как бы вот ровно до последней лекции, ну или я что-то не очень понимаю, в общем, мне как раз, ну, как бы, какие-то представления о том, что это, ну, такой план вхождения вот, ну, в тематику, в общем, было. Да, только я бы эту тематику перевернула, просто структурировала между собой. То есть не как топы, там, да, как, ну, взаимосвязанные вещи, да, и в этом смысле там, вот, ну, то есть я понимала, что, ну, там, даже, наверное, четыре первых, да, это было, ну, как бы такое самоопределение и попытка описать эту, ну, как бы философию, да, ну, то есть, через, там, ну, какой-то там генезис этого появления, и в ходе описания этого, ну, генезиса этого явления затронулись там всякие такие вещи, которые там важны, там, индивидуальных, там, ну, в том числе, там, человека чуть-чуть, там, практику, Беларусь как, ну, как возможное место, ну, мышление, там, или предмет мышления, ну, то есть, вот. И, ну, как бы до этого, в общем, мне как-то было там понятно. Потом я понимала, что там должно быть что-то развернуто, и дальше, вот, в последней лекции, я просто, она у меня, это, состоит из двух кусков, ну, бы какие-то, ну, как бы, я не понимала, куда их вот, ну, дальше укладывать, там, там. А так ничего. Или ты предполагал, что там прям по темам так и пойдет?
Нет, я не предполагал, что он так по темам пойдет. Как-то, ну, ну, я вообще ничего не предполагал. Может, я начал читать, и там с первых лекций было непонятно, что будет там дальше. Как бы так и сейчас непонятно, чего там будет дальше, да. Но теперь, чтобы относиться вот к этой, ну, то есть, когда уже прочитано 6 лекций, чтобы относиться к шестой лекции, то есть нужно как-то, ну, я не знаю, ну, для себя упорядочить вот тот уже прочитанный массив, ну, вот, в предыдущих лекциях, да. Ну, и ты вы тоже спрашиваете, а какое место этой лекции, да, ну, то есть, ну, какое-то непонимание в этом есть. У меня, ну, вот, точно так же было, в общем, на каждом этапе, да, то есть вот. И было определенное, ну, не знаю, вот и сейчас есть вот это согласование того, что я представляю там, представлял философию Маткевича, да, и вот с тем, как этот курс лекций идет там и читается, да. Не то чтобы это радикальный разрыв, там, да, или там что-то такое, там, ну, неожиданно, ну, просто есть вот это какое-то несовпадение, и мне очень как-то вот трудно чего-то такое иногда, может быть, обсуждать.
Ну, то есть я понимаю, что это трудно, но я не очень понимаю, что это не делать.
Я же сказал, что попробовать прочитать по-другому, на какую-то тему.
Ну, понимаешь, какая штука? Перед некоторым веером возможностей, да, куда можно было бы двигаться и чего там дальше делать. И в течение двух недель, которые проходят от там, прошлой лекции до следующей лекции, у меня несколько раз меняются. Меняются, значит, темы, идеи, ну, как сказать, какой-то, да. И когда они меняются, ну, меняются, я размышляю как бы над этим, да? Но потом я себя спрашиваю, а с какой стати они поменялись? И что воздействует на это изменение? С одной стороны, на это воздействует вот некоторый процесс прочитанного ранее, да? Сказанное А там требует сказать Б. По какой-то причине. Но кроме этого фактора, как бы, да, вот разворачивания предшествующего содержания, на это действует рефлексия вопросов и отношений. Так или иначе, как бы, да, мною управляет аудитория. Сложно там получается, но тем не менее, да? Кроме того, на этот выбор, на эти изменения, да, действует, ну, например, как бы это сказать, ну, вот Акудович сегодня звонит с утра и говорит: о, прочитал твой артикул там в «Белорусской газете» про какую-то фигню там, связанную с инициативой Горбачева, ну, и так далее. И спрашивается, вот как связано содержание этой статьи, простенькой, с
надоем молока?
Нет, с философией. Ну, собственно, это и есть надоем молока, как бы, да? Грубо говоря. Вот имеют они отношение к тому, что я читаю в лекциях? Или наоборот, то, что я читаю в лекциях, имеет отношение к тому, что я наговорил в этом интервью? И вот этот вот как бы план связки вот этих вот вещей, он тоже действует, потому что я пытаюсь отвечать на этот вопрос. Отвечать на этот вопрос самыми разными способами, разворачивая введение философии. Наверное, там еще есть какие-то факторы, которые на это действуют, да, другие. Вот. Их там много. И с времени, и с обстоятельств, там, и так далее. Да? Вот. И в результате получается вот какая-то такая фигня, когда я несколько раз просто меняю тему следующей лекции. А я вообще как бы одержим, не одержим, но в каком-то смысле я там разворачиваю одну какую-то идею в этом смысле, да, даже в рамках этой темы. Или нащупываю подход к там какой-то идее, которая, может быть, там, может быть, станет темой через одну лекцию или не станет ей. Там, время покажет. И поэтому вот с темами, которые ты отсюда здесь перечислил, и, ну, скажем так, непонятно, откуда взял, да, тебя об этом и спросили. Поэтому ты сказал, ну это из моего там опыта взаимодействия, да, или чтения. Понимаешь, какая штука? Я не могу говорить вот на эти темы.
Надо вот на эти темы говорить.
И на многие другие я не могу говорить, да, сейчас. Потому что у меня, он как бы не решен целый ряд вопросов. У меня не решен вопрос отношений и взаимодействий, да. Ну, вот с тобой там, с Татьяной, там, со многими другими людьми. Да? И у меня не решен этот вопрос взаимозависимости той философии, которой как бы я занимаюсь, и простейших действий, которые я делаю. Да? А в результате наступает некий ступор, который выражается, ну, скажем, в том, что я готов вслух разговаривать, размышлять. Но разговор и размышление обязательно предполагает как бы вот взаимодействие двоих, да? Но как только я остаюсь сам с собой, я теряю эту способность. Ну, временно утрачиваю способность формулировать монологичные суждения. Ну, вчера Татьяна знает, как она вытаскивала из меня текст по городам.
Ты что, получается, ты через доткус решаешь вот эти вопросы, связанные с отношениями, там, связью с...
Подожди, я решаю сначала вот этот вопрос, как бы, да, и вот этот в том числе. Но и этот вопрос я решаю, я заметил чисто такую психологическую, как бы, вещь, да, в этих лекциях. А, может быть, и ты тоже заметил ее, что я читаю лекции совсем не так, как я говорю, например, на докладах, там, на играх, там, и так далее, да. Я практически не работаю с аудиторией. Я стараюсь на нее не смотреть вообще. Потому что я не чувствую сцепления никакого. Да. Понимаешь, если на игре, как бы я сам создаю это сцепление, то здесь изредка только как бы я начинаю работать с каким-нибудь вопросом, но мне нужен собеседник. Да? И проблема всех этих лекций, и почему я говорил в прошлом обсуждении там и так далее, может пора это все заканчивать, потому что вот сцепления нет, собеседника нет.
Почему?
Ну, почему? По очевидности вот. Нет.
Я ж не про это.
Козу, да, слышно. Есть такой ответ, как бы. Он меня не очень устраивает, но, в общем, произнести я его могу. Ладно. Я должен что-то отвечать на твой вопрос?
Да нет, я просто еще...
Или на тезис. Или я уступаю место спикеру.
Только один момент,
последний. Да, вот тогда это с идеологичностью и тем, что там возникает или не возникает. Вот, как правило, наиболее такие, ну, интересные, ну, лично для меня моменты вот в этих лекциях, они возникают не в самих как лекциях, да, а в неких там коротких обсуждениях или препирательствах, которые там начинаются. Начинаются с каких-то вопросов, твоих ответов и объяснений на это, как бы, и там вот в этих объяснениях разворачивается какая-то параллельная мысль, связанная иногда, а иногда как бы стоящая чуть в стороне, что ли, как бы даже там, от ну, того, как это ты делал раньше, да. И вот в этих лекциях вот это и является обычно там вот самым там главным там и ключевым. И оно вот всегда именно так как-то порождается. Не знаю, там планировал именно так рассказывать про идеи и что такое идеи предыдущие лекции, но этот кусок, да, лекции, он был самым важным. Все остальное это такое вот как бы танцы вокруг этого дела, чтобы потом вбрасывать вот какую-то вот эту штуку, да.
Ну, понимаешь, вот, что значит самый важный, да?
Субъективное восприятие.
Я бы не стала спрашивать, как бы, зачем вы читали, потому что у меня было представление, что там было сказано, ну, или пытались сказать два там, важных момента, которые по моей этой самой, в общем, они как параллельно находятся в этих, ну, пространствах. А с идеями я вообще не очень понимаю, куда это вставлять. Ну, то есть, это как бы возвращает там вообще к обсуждению там двумя лекциями ранее. Этими отношениями, практика философа, идеального плана, индивидуальности и еще туда идеи, ну, как бы во всю эту вот, вот сложную эту вот конструкцию тоже попадает.
Вот понимаешь, где-то во второй половине 20 века появилось достаточно много разных работ, там начиная от диссертаций, маленьких статей и целых книжечек, по происхождению понятий. А люди стали интересоваться тем, вот откуда берутся понятия. Меня это тоже интересовало тогда, я с интересом читал эти книжечки там и так далее. И так или иначе, вот происхождение понятий, история понятий, да, она постоянно присутствует в том, как я начинаю что-то о чем-то говорить. О человеке или там о игре там и так далее. Да. И туда вплетаются самые разные штуки, там, этимология слова, да, разного рода языковые игры, которые как бы существуют в том естественном языке, на котором разворачивается философия. Генезис, там, или история этого, да, псевдогенетическая реконструкция, ну, все вот эти вот как бы компоненты, о которых я несколько раз там уже рассказывал, да, вплетаются в то, как мы задаем понятие. Но, понимаешь, какая фигня? Как ГП говорил про то, что определение это гробики для мысли, да, и современное понятие существует иначе, чем как бы в аристотелевской силлогистике. Также вот сегодня приходится констатировать, что и понятия, да, они такие же гробики для идей, как и сами определения для понятий. Потому что понятия точно так же как бы ситуативны и опредмечены. И всякий раз необходимо делать усилия, как бы, или удерживать два плана, как бы, предметный и метапредметный план, чтобы разбираться с понятием. То есть я, например, мог бы рассказывать. Думаю, что мог бы, да, построить вообще, скажем, введение в философию на разворачивание какого-то там одного представление. Я даже хотел. Хотел, поначалу отказался просто делать это быстро. Надя, я перезвоню. Отказался это делать быстро, то есть буквально там в следующей лекции. Сворачивание представления о мышлении. Возникновение идеи мышления. Оформление мышления там в разных понятиях там и так далее, да. Потому что я не знал, как удержать на этом опредвечивании, ну, на мышлении ведении, да, мышление ведении, как удерживать метапредметный план. А утрачивая метапредметный план, я просто не вижу смысла разворачивать историю каких-то понятий и представлений. Вот, это один момент. Второй момент связан, вот и почему как бы я цепанул вчера или в прошлой лекции вот это самое происхождение идей, да, и причастность к идеям. Я понял, что многие люди, владея понятиями, не причастны к идеям. Ну вот, как бы возьмем там несколько последних примеров из области белорусской философии. Вот сейчас в Архе выставлена рецензия Барковского на сборник Шумана. Да? Вот это вот по рациональности. Или там мне вчера показывают рецензию Ластовского тоже для того же Архе, там про Рудковского и нашу книжку, да? Ну и скажем, на эту рецензию я что могу сказать? Как бы, да, что, ну, наверное, нам не удалось в этой книжке, ну, собственно, явить идею, да? Явить идею. Критика этого на понятийном уровне уводит в сторону. А причастность идеи должна рассматриваться, ну, достаточно специально. И потом можно как бы вот, скажем, проследить траекторию идеи, исходной идеи, как бы, да, вот в процессах института философии. Как она превращается во что-то там, да, доходит до материального воплощения или до образовательных практик, и от нее остается набор понятий. А сама идея как бы где-то там теряется. То есть фактически, если рассматривать институт философии как черный ящик, да, то на входе там появляются идеи, как-то, это еще надо разобрать, да. На выходе появляются культурные формочки. Если начинать к ним всерьез относиться, то, в общем, мышление как таковое исчезает. То есть за пределами института философии оно уже как бы не существует. Но вот то, что мышление делает с этими идеями, необходимо описывать несколько раз. То есть вот сам по себе акт, да, или событие появления идеи, происхождения идеи, причастность к идее тех, кто профессионально с ней работает в идеальном плане. Затем циркуляция того, что от идеи остается, или ее там видоизменений всяких в процессах института философии. Ну и, наконец, то, что чем наполняется культура после этого всего, когда она там пробродит. И вот здесь есть несколько тем. И, в общем-то, как бы, скажем так, я впал в размышления по поводу вот этих вот вещей сейчас. Но надо что-то начинать. Чего-то начинать. Можно пытаться начинать с конструкции или описания структуры идеального плана. Как там это все происходит, потому что есть институт, да, и ортогонально ему есть идеальный план. Они как-то взаимоотображаются друг в друге. Может быть, как бы упрощенно их можно отобразить вот как ургейтностную схему, да, вот, а может быть там все не совсем так. Но по крайней мере вот это вот отношение процессов мышления, деятельности и социальных институтов должно быть здесь на материале философии, философствования, института философии рассмотрено. Я теперь могу вступить в спикер место?
Коллеги, ну я буду авторизированным ведущим таким. Вот. Значит, я предлагаю сделать следующим образом. Вот особенно из последних слов Мацкевича, в общем, я убедился в своей мысли о том, что все, что звучало в прошлый раз, было ложью. Полное там от начала до самого конца. Ну и уже как бы тот кому? Ну, особенно там про Шумана, когда вот эта связка с идеями Шумана там, я ничего вообще не понял, как бы в конец. Какая идея там?
Я не про Шумана, я про Барков.
Да. Вот, значит, и что я предлагаю с этим делать, да? Значит, итак, моя позиция ясна. Все, что было в прошлый раз, полная ложь, бред. Ну и там как бы старческие
экскременты мышления.
Экскременты, ну я бы не сказал мышления. Чего-то там отключено. Да, это позиция. Значит, мы можем поступить с этой позиции, ну это позиция причем еще ведущего такого, да? Авторизованная позиция. Потом мы с этим можем поступить следующим образом. Если кто-то считает, что там было что-то не ложью, а чем-то похожим на истину там, да? Либо там чем-то, что, в общем, связано с его идеями, представлениями об истине, обо всем остальном, я попрошу высказываться. И тогда мы будем разбираться. Ну, нет, подожди. Я заявил, и как бы моя задача состоит в том, чтобы любое содержание, которое будет заявлено как не ложь, показать, что оно ложь.
Ну так показывай, ты же заявил, что все содержание
смысл,
было ложным.
Смысл, все, что там было сказано, все.
И показывай сетку.
Так что показывай, зачем? Подождите, друзья мои, еще раз. Значит, моя задача состоит сейчас не в том, чтобы спорить с Мацкевичем, да, сейчас там, да. Моя как бы задача состоит в том, чтобы иметь противоположную точку зрения и позицию. Она существует.
Это позиция, непонятно.
Хорошо, есть позиция по поводу того, что это все ложь, существует ли какая-то альтернативная точка зрения?
Что не правда, он все сам сказал.
Давайте разберемся с тем, что правда.
Давайте ложью разберемся.
Так все ложь, что разбираться?
Хочу разбираться с правдой тогда.
Ребятки, вы сейчас будете сейчас пускаться в схоластические беседы, там, да? Я могу начать с самого начала. Хорошо, давайте, блин, не вопрос. Никто не хочет мысли посмотреть.
Может,
как бы я научить по поводу того, что истина?
Да, вот ты заявляешь, что Мацкевич ошибался, там все предыдущие философы, да? Я бы хотел, ну, показать немножко, что зацепило вообще мое ухо сначала, потом взор. Это ваш разговор, который занял вам 2/3 всей лекции.
В прошлый раз.
Вот, да. Вот, там, в попадке там выявлял кое-чего и говорил. Вот.
Так, подожди, секундочку, ты сейчас будешь разговаривать по поводу того, что я говорил?
Нет, о том, что
или по поводу
говорил.
Того, что...
Подожди. Ты говорил и Мацкевич говорил.
Секундочку, ты будешь говорить по поводу какой-то феноменальности? Либо по поводу того содержания, которое Мацкевичем выносилось в качестве содержания лекции, заявлялось Привет. Как истина?
Да. Хорошо. Ну, не истина, просто вносилась.
А подожди, ну, вносилось, там оно может вноситься только в каких-то... рамках.
Ну, сейчас я напишу, потом будем определять, да? Вот, ну, меня именно зацепил там разговор об идеях. Вот. Мацкевич придет такое словечко, которое звучит как доступ к идее, да? В другом месте он говорил про достижение. Ну, там речь шла о единственной процессе, которая достигается. Вот. Потом весь спор, по-моему, заключался в том, если, как я реконструировал для себя и понимал, о том, что идея либо уже существует, и, соответственно, ее нужно регистрировать. То есть утверждение о том, что к идее доступ, это значит, что идея уже есть. Да? Соответственно, ее нужно регистрировать. Вот. Когда мы говорим о достижении, вот, то на этой веточной схеме идея собирается. Вот, ее может еще и не быть.
Потом соскочили, дискуссия соскочила на проблему языка, да, вот именно каким образом эта регистрация будет происходить. Да? Вот как-то происходит там между философом и политиком, которые друг друга взаимно являются, что ли, средствами исчерпания собственного знания, общения. Вот, и в результате наступает когда-то момент X, на котором стреляет, что да, вот эврика, да, есть идея. Вот. Я считаю, что Мацкевич говорил много не об этом, вот, а это была скорее твоя версия. Вот, потому что сначала от статуса скранта существования.
Да, да, чуть помедленнее.
Да.
Я как бы стула было и мои идеи, а не его.
Я вот для этого даже некоторые словечки, которые я говорил, да, было сказано в изначальности, о предожиданиях, о исходном материале и так далее, да, который необходим. Это была сказана об идеях, это те слова, которые...
Ну ладно, да, какая феноменальность была.
Да, потом, когда начали говорить о языке, было с той стороны сказано, общие идеи говорят единым образом, единый смысл. Да? Ты говорил о том, каким образом должно быть налажено между ними общение, чтобы они друг друга по меньшей мере понимали.
Да.
Относится это к идее, не относится, нет, но я же и говорю, что с этого сложного вопроса быстро потом соскользнули вопрос этот. Да? О языке, который, или языковых играх, которые нужно вести, чтобы идею зарегистрировать. Не был решен вопрос о том, где есть или нет. И, на мой взгляд, Владимир Владимирович пытался изложить не от, по-моему, слово «доступ» не весьма хорошо, о том, каким образом идея достигается или собирается в этих ленточках. Вот. То есть ее как такое еще нет, ее нету до того, как ее сконструируют. Спрашивается самый загадочный слово, что такое идея. Вот. Но так, мне кажется, что идея в этом смысле это не... Ну, не знак, там, не то, что обозначает, это вот какую-то определенную форму жизни или способ жизни, но такой, ну да, может быть, знак в форме выражен,
как?
Да?
Идея
что? Идея-то, ну, выражена не в понятии, а в самом широком смысле слова категории или форма жизни. Потом, и когда она прокручивается по многим ленточкам, в том числе образ жизни и так далее, вот, ну, то, что вы говорите, что она там... должна как-то там переходить и так далее. Так. Я не знаю, что такое идея, но
я
это
ничего не понял.
Точно не категория.
Я не понял, как бы, что ты говорил. Мало того, я еще не понял, что ты делал, когда говорил.
Я рекомендую, что делал.
Зачем?
Потому что вот твоя позиция, и
говорил Мирошниченко, речь вам вообще, ты понял, все превратно. Потому что речь шла о другом. Вот что он тебе показывает.
О чем другом?
А он объяснил, о чем шла речь.
Я могу пример привести немножко из философии.
Андрей?
Да.
Давай так, еще раз.
Я реконструировал.
Ты мою позицию слышал? Что все, что было на прошлой лекции, это ложь.
Это голословное утверждение.
Какая? Ты ее слышал, это позиция. Она заявлена. Твоя позиция какая?
Моя позиция?
Да.
Реконструировать прошлую лекцию и выявить позицию, которая, я считаю, приведет нас к истинной.
А из какой позиции ты это делаешь?
Из какой позиции? Не знаю.
Угу. Вот, понимаешь, я там...
Каких-то знаний философии...
Я же это не могу. Значит, ты сейчас толкователь, я понимаю.
Да, я пытаюсь...
Толкователь, интерпретатор...
секундочку. Андрей.
Твоя позиция оформ... Я ведущий, извините. Твоя позиция оформ... Вот как интерпретатор включена в какую, как бы, деятельность? То есть вот зачем тебе интерпретировать то, что происходило в прошлый раз?
Позиция Комаровского, она формально логически безупречна. И она состоит в следующем, что, ну, буквально там в формальной логике силлогистики, все общие утвердительные высказывания ложны. Мирошниченко сделал общее утвердительное высказывание. Да? Все ложь. Стало быть, это общее утвердительное высказывание точно так же ложь. Дальше.
Подождите,
Андрей,
подождите, что значит? Секундочку, не надо сейчас как бы сводить.
А дальше Андрей говорит,
парадоксу уже
и вот
надо.
Кое-что, да? Там было
еще раз,
не ложно.
Моя позиция была в другом. Не все, что было сказано вообще феноменально. Да. Все, что говорил Мацкевич, утверждал в качестве чего-то пропозиционального, являлось ложью. Ну, по-моему, очевидно.
Но уже не сам собой говорил.
Не очевидно.
Подожди, он сам
просто...
Еще раз. Подожди, какая разница? Вот тем более там, да? Если он отвечал на мои вопросы, то все, что он отвечал, было ложью. Это очевидно. Я сейчас не говорю про то, что он врал. Подожди. Я лишь говорю о том, что... Не совсем. Еще больше. Я скажу так, что контекст, функциональное место, в котором может быть осуществлено осмысленное высказывание, отсутствовал в прошлый раз. Он не был простроен. В общем, до этого, по большому счету, они про это и говорили.
Подожди, а осмысленное высказывание и ложное высказывание – это одно и то же?
Нет.
Так оно могло быть неосмысленным, но, да?
Вот еще раз, подожди. Мацкевич, зная, еще раз повторю, что первое, его место, в котором, о котором он говорит, никак не простроено, чтобы быть, иметь, нацепить кого-то другого к пониманию. Кроме всего прочего, еще на уровне каких-то вот отдельных высказываний, которые мы можем вырезать из его лекции, было ложью.
Как можно как бы, лекцию относиться, ложь это или не ложь, да? Рассуждение может быть ложным или не ложным?
Да.
Но оно может быть там правильным или неправильным, там логически или еще как-нибудь. А ложным или не ложным,
по крайней мере, действие.
Еще раз. Вот смотрите.
Ложное и не ложное, это относится к, скажем так,
высказыванию. Хорошо, Тань, я как бы, поскольку тут сидят социологи, которые ни хрена не знают, просто примем, что это лично. Существует четыре концепции истины. Это знают все выпускники философского факультета, по крайней мере, отделения философии. Значит, это прагматическая концепция истины. Какая еще?
Ну и что?
Какая еще? Корреспондентская концепция истины. Какая еще концепция истины? Кто знает? Конвенциональная концепция истины и... И когерентная концепция истины. Со всех этих четырех точек зрения все, что говорил Мацкевич, было ложью. Я могу подробно это показать. Но самое жестокое здесь заключается в том, зачем. Понимаете, еще раз, у меня есть позиция, я на ней стою. Все, как бы, что дальше делать?
А что делать? Вот что дальше делать?
Что непонятно?
Пацаны, Владимирович, вы, я вашу позицию понимаю тоже. Как бы, вы возмущаетесь, это нормально. Еще раз, вот смотрите.
Я не понимаю, что из этого следует.
Надо переходить. Из этого
следует. Он это идеический момент.
В стране, это еще подробно. В стране по-прежнему остался только один философ. Это я.
Перепиши книжку.
Андрей, хватит эпатировать. Давай
еще раз. Я сейчас говорю не про себя. И поймите меня правильно, да? Я говорю про отношение, о котором мы только что говорили, к тому, что говорит Мацкевич. Я говорю, что к тому отношению, которое он говорит, непростроенному. То есть, понимаешь, можно по-разному относиться к тому, что там происходило, если это отношение простроено изначально. Но поскольку это отношение...
Наше
простроено. Вот наше отношение...
Наше,
потому,
не
что...
бывает отношений. У тебя есть позиция?
У меня есть.
Отлично.
А у тебя?
И у меня есть.
А какая у тебя позиция?
Я пытаюсь собрать то, что говорит Мацкевич, в более или менее мне понятное представление о мышлении, там, Беларуси и всему, чему...
А как ты это делаешь?
Я не знаю, как я это делаю, не могу описать.
Хорошо.
Взятое,
вот сейчас начинается очень интересно. Значит, у тебя есть какие-то процессы, при помощи которых ты делаешь то, что ты сказал.
Наверное, у меня есть.
Что ты ухватываешь вот этими процессами из прошлой лекции?
Вот мы тут, пока тебя не было, спикера, обсуждали. Я говорю, что как раз прошлая лекция мне представляет очень большие проблемы с ухватыванием. Потому что у меня там есть два, я вижу там две разные линии, которые одна продолжает предыдущую лекцию, и пытается, на мой взгляд, сказать там одну мысль. Но она ее говорит, при этом не развивая. Да? Это мысль про то, что последняя эта ленточка, там, где рефлексия метода и возможность работы этой ленточки связана с возможностью восстановления философии там, где ее нет, или тоже этой философии. И она работает только при наличии пары в этой самой. В общем, для меня это. Переводится. Нет, мало того, что это было, оно переводится в рассказ про Беларусь, про то, а как возможно восстановить вот институт мышления, функционирование мышления в актуальной ситуации. И я из всего этого ответа вижу только то, что должна быть пара. В каком виде эта пара должна быть представлена? Что в этой паре должно быть? Понятно же, что не на все город с стариком должны прийти сюда. Дальше это не раскрывается. Вот и получается, что вся первая часть, она у меня доходит до такого, я могу дальше фантазировать.
Нет, там есть еще вторая, в этой же части, это то, что если двигаться от верхней ленточки к нижней, это есть, проектный путь восстановления.
Я понимаю, только я не понимаю, феноменальность или как это описать, этой самой пары. Что должно сохраняться, вы говорите, что для того, чтобы восстановиться когда-нибудь при наличии всех негативных условий, должна сохраняться пара. Что значит пара? И что должно сохраняться для того, чтобы он установился?
Хорошо, я могу рассказать.
Подождите,
не надо ничего рассказывать. Да.
Это вот первая часть,
да.
И первая
часть. Вот, подожди. Ну, давай разберемся. Ну, а там должно быть что-то отстроено логически, в том, что сказал Максимович? Ну еще раз, ты заметил некую...
Логически, это что значит?
Значит, ты сейчас сказала, что вот есть некая проблема в там, парах, там, и в том, что как там через
нет,
пару... там.
Есть проблема не в парах. Есть проблема в том, что для меня остается неясным, что есть эта пара, что имеется в виду.
Подожди. Я тебе представляю,
что это
проблема задолажки. Начали бы с другого вообще.
Не надо, что это проблема задолажки.
И вот как раз таки начали бы с другого. И ты спрашивал, что он делает, как это делает.
Я тебе
объяснял. И это было только примером вообще, иллюстрацией. Так что ты за этот пример, блин, цепляешься? Вернись тогда и начинай
разговаривать. Мой вопрос касался того, о чем говорит сейчас Таня. Поэтому как бы, я про это и говорю. Я сейчас спрашиваю следующим образом. И следующее. Какими такими инструментами сейчас мы можем ухватить нечто, какое-то содержание, которое говорит Мацкевич. Вот про это я сейчас спрашиваю. Какими такими средствами мы можем это там, удерживать и при этом там использовать в тех контекстах, в которых нам это надо. Вот Аня говорила свой контекст. Она сказала, что там возникло некоторое там сопротивление, так сказать, материала, да, тому, что мы не знаем, как по-другому это назвать.
Я не знаю, что ты там слышишь.
Короче, мой вопрос в следующем. Это твои проблемы, что ты этого не поняла? Это проблема Мацкевича, что он так неправильно изложил, либо это проблема, которая лежит между там, твоим пониманием и его изложением.
Есть проблемы в моем понимании, в изложении и в между. Дальше что? Ну, я готова признать, что есть проблемы во всех трех этих местах. Такое может быть? Или только возможно?
Может быть.
Может.
Может.
Отлично.
Быть.
Дальше что?
Подожди, на что ты
делаешь? Я не знаю.
Не, ну подожди. Ну,
я
подожди.
Знаю следующее.
А что ты будешь этим делать? Хорошо.
Я тебе расскажу.
Да.
Ты спрашиваешь у Мацкевича.
Это
что? Конечно.
И нет, что ты мне расскажешь?
Подожди. Вот я тебе объясняю, в чем состоит моя работа здесь. Я здесь занимаюсь пониманием. Поэтому я могу сейчас выдумывать. Я себе что-нибудь придумаю по поводу того, что там должно сохраняться. Но мою придумку я буду проверять на Мацкевича, потому что мне
хорошо.
Интересно. Что он скажет? А что я придумаю, так это он. Я потом буду лекцию уже отвечу.
А вот мне такой вопрос просто, гипотетический последний вопрос.
Гипотетический последний или...
Да, а лекции Мацкевича предполагают понимание как последнюю станцию?
Нет.
А что не предполагают в качестве последней станции?
Я не знаю, что последнюю, но я могу представить, что есть разные... Вернее, я даже не знаю, что такое инстанция,
вот
это отношение.
Не-не-не, вот еще раз, что я называю последней станцией. С моей точки зрения, понимание, оно как бы каким-то образом включено в какой-то объемлющий контекст.
Да.
Вот. Вот этот объемлющий контекст, собственно, и задает понимание.
Да.
И в этом плане, когда ты говоришь, что ты занимаешься только пониманием, это говорит о том, что ты ничем не занимаешься, потому что нет этого объемлющего контекста. Какой? Вот.
Культурная политика.
Конечно. Теперь давай вот такой вопрос у нас тебе
есть. Значит, насколько я правильно понимаю...
Насколько ты правильно, да.
Также, насколько я понимаю, я просто восстанавливаю для себя. Значит, осмысленность мацкевичских высказываний обусловлена для тебя вот этим вот общим контекстом культурной политики, да? Ну, в общем... Ну, то есть ты улавливаешь это, как, я не знаю, как инструменты к действию, как...
Ну, нет, понимаешь, не так прямо, ну, как бы... Я понимаю, что есть какие-то инструменты к действию, и они могут как бы выражаться в разные там, как это, ну, то есть, там, программы культурной политики, саму идею, которую вообще есть тогда сформулировал для Беларуси, в смысле, да? Он ее там придумал и сам себе реализует. И в этой реализации он может относиться к своим подельникам, да, разным образом. Он может отдавать команды. Ну, там, типа, иди, напиши, там, вот это, поставь букву А, иди, вот. Это одно отношение. Наверное, еще как-то может относиться. Еще отношения как-то могут строиться через, ну, дальнейшую, допустим, как бы, ну, продвижение там мыслительной этой программы, в том числе, ну, каких-то элементов, да. Для этого мне нужно освоить не только, ну, эти рефлексы там этого самого, но и самые высшие, ну, как бы, слои, на которых это все строится. В том числе, там, философия Мацкевича, как я ее понимаю, ну, то есть какие-то представления о мышлении Беларуси, человеке и так далее. Чтобы вместе в этом отношении работать. Уже с этими, ну, как бы, концепциями, идеями или еще чем-то. Поэтому мне нужно понимание. Вот такой последовательный процесс.
Очень хорошо. Вот теперь у меня возникает еще один вопрос. Ну, я не знаю, опять же, может быть, он будет так довольно понятен, не так понят или не так хорошо понятно, как стоило бы. Как ты думаешь, Таня, вот то, что рассказывает Мацкевич, было до того, как он там придумал культурную политику, там, понятие, либо этот конструкт, до того, как он начал осуществлять практическую деятельность.
Что значит, что он рассказывает? Что значит?
Ну, вот это содержание, да, да.
Нет, как бы...
Я была такой же.
Подожди, то, о чем он рассказывает, было, ну, в смысле, как бы объекты, о которых он там говорит.
Было. Какие объекты?
Ну, не знаю, там, про мышление он говорит. Про то, про все он говорит.
Феноменальные какие-то.
Ну, да.
Они есть?
Ну, я не знаю. Есть
ну, хорошо, ладно, забудем. Значит, еще раз. Для
он
меня,
пытается найти критику когерентной истины.
Это мне много объясняет.
Было ли то же самое, как сегодня?
Не было. Значит, я задаю простой вопрос.
Было,
вот, не было. Таким образом возникает еще один для меня более важный вопрос. Если по-твоему, значит, как я вижу ситуацию? Ситуация следующая. Я сейчас как бы буду брать, но главное, чтобы понятно было, да? С моей точки зрения, ты думаешь, как тебе сказать, вот есть некий процесс деятельности Мацкевича. В разное время, там, я не знаю, он там как-то изменялся. При этом неизменным оставалось одно. Это философия Мацкевича.
Подожди, это ты сейчас рассказываешь, как ты себе
представляешь? Да, да.
Как сильно, действительно, к силу.
Нормально так?
Нет, не думаю, что она оставалась неизменным.
Давайте послушаем, что будет доказать.
Еще раз.
Будучи философией, то, как он ее объясняет, но не может оставаться неизменным.
Отлично. В таком случае, вот смотри еще раз, ты говоришь,
голубой период,
что есть некий момент, когда Мацкевич формирует позицию культурного политика.
Да.
То есть, она каким-то образом там относится,
угу,
да, к этому полю. Есть вот какое-то место, в котором сейчас Мацкевич находится.
Да.
Вот. И он вот рассказывает про вот это,
угу,
вот про это рассказывает, чтобы потом какой-то там третий человечек понял это и двигался в том же направлении.
Ну, картинка, на мой взгляд, не совсем верная. Да? Ну, не совсем верная. Ну, как бы, может, и верная, но тут не хватает мне. Вот здесь движение. Да?
Uh-huh.
То есть здесь происходит точно такое же движение. Оно там как-то связано с тем, как двигается здесь. И вот это, то есть он сейчас про что-то рассказывает, в этом смысле он про это рассказывает, состояние, да? Рассказывает, там как-то продвигается, и этот самый там третий человечек, понимая это, начинает, ну как бы, то есть они двигаются вместе теперь и здесь, ну, имеют шанс двигаться вместе и там, и здесь.
Вот этого я не понимаю. Вот это вот очень сложный вопрос для меня.
Ну,
почему? Ты выстраиваешь для себя философию Мацкевича. Это философия, да, движения Мацкевича?
Нет.
А что это?
Почему философия движения?
Ну вот смотри,
это
еще
движение,
раз.
Философия Мацкевича.
Ну, тем более. То есть, ты как бы выстраиваешь некую, значит, комикс того, как там изменялась картина.
Я не выстраиваю.
А что, значит? Вот, вот еще раз. Да, да. Или как бы ты для себя выстраиваешь нечто, при помощи чего, то есть нечто статичное, чем всегда обладает Мацкевич, при помощи чего он конструирует в разное время разные философии.
Что такое статичное, как всегда, да?
Ну, инструменты, которые не изменяются по ходу времени. Он берет, секундочку, я просто объясню. Он берет одни и те же инструменты из ящика инструментов, что-то там при помощи них бомбит, и получается некая философия. Каждый раз она устаревает, но инструменты остаются те же. Категориально понятийная пара.
Чисто
категориально. Понимаешь, чего я понимаю?
Угу.
Я, наверное, чуть неправильно понимаю про философию, да, вообще, в принципе. Ну, я понимаю, что философия – это такое рассуждение, да, длящееся. Ну,
это он тебя как бы, ну, к этому подвел, да?
Я не знаю, кто меня подвел, подвела вся моя жизнь за последние 35 лет. Я не знаю, кто мне последний это сказал. Вот.
Итак, рассуждение, философия это рассуждение.
Не бери, это категориальное рассуждение, там, представление.
Я и не беру
категориально. Это какое-то движение там о разных вещах, о нескольких там важных вещах. Да, там, для конкретного философа, там, времени и так далее, да, там. Ну, Егор там пытался перечислить все вещи. И мне как бы важно для того, чтобы там действовать в этой ситуации там совместно, как бы причаститься к этому движению, то есть понять, где оно там сейчас находится, и включиться в движение, поскольку оно не может быть константным там.
Подожди, включиться в движение как философ?
Нет. Я не как философ.
А как?
С другой стороны, я понимаю, что как бы включиться и понимать я могу только как философ. В этом смысле, ну да, приходится там, ну,
Во время,
чтобы понять. Да не Мацкевича, ну вот что же...
Подожди, так вот и вот здесь-то мы вступаем в очень большую сложную проблему изначально. Для того, чтобы понимать Мацкевича, надо быть Мацкевичем. Потому что тогда надо разделять философию Мацкевича и двигаться так же, как и он.
Подожди, почему у тебя понимание, это самое, это же
действительно... Делать одно дело.
Делать одно дело, но это же не значит, что мы это самое, делаем его в одном теле. Ну,
смотри, когда Мацкевич действует как политик, он действует как политик. Когда он действует как философ, он действует как философ. Как это связано между собой, хрен его знает. Я так понял с прошлого раза, что это не кооперативная связь, что-то другое. Но фишка в том, что понимать философию Мацкевича можно только философствуя Мацкевичем.
Понимать можно.
Понимание всегда предполагает.
Еще раз. Есть
и
понимание.
Бытие,
да.
И
подождите, нет. Что
как
только
нет?
На бытие. Когда мы говорим про то, что понимание.
Понимание предполагает двух субъектов.
Еще раз.
Понимаешь?
Понимание предполагает двух субъектов, стоящих
ты
на одной
меня
позиции.
Понимаешь?
Понимаю.
А как ты на моей позиции стоишь сейчас?
Конечно.
Как это вы так
умудряете? Подождите, позиции, в отличие от индивидов, они очень простые, а категориально оформлены. Там ничего особенного нет, чтобы говорить про то, что мы не можем стоять на одной позиции. Мы можем стоять на одной позиции. Но сейчас, исходя из того, что мы тебе только что сказали, да, у нас получается некое развлечение двух как бы позиций, там, да, некого человека движущегося и движущегося в совместном направлении, ну, в одинаковом направлении, вот, да, вот параллельно, с Мацкевичем. И референция вот этой общего движения является общее движение философии. Вот я еще раз спрашиваю. Понимаешь, одно дело, когда философ движется в своей философии куда-то, и тогда это одно движение. Другое дело, когда кто-то другой движется, там, каким-то образом относясь к движению философии, секундочку. И тогда это принципиально другое отношение к тому, как он движется по жизни, а не по философии. И вот в этом, секундочку, я просто договорю до конца и все. И вот здесь вот возникает просто простой вопрос, да? Итак, в каких таких позициях должны находиться действующий философ, не философствующий, а действующий философ? Тут уже, видишь, получается две там реально различные, да? Философствующий философ и действующий философ. И тот, кто его хочет понимать. А главный еще вопрос, зачем он его хочет понимать?
А у тебя, насколько мы там рассказывали, не существует априорно тут посылка, что философия разворачивается только одним
человеком. О, я только хотел сказать.
Еще раз.
Ты говоришь, философ сам себе движется, философ.
Да.
Он вообще, в принципе, не может сам себе двигаться.
Почему?
Сам с собой.
Почему?
Потому что вот,
ну, потому что это
все, вся зарисовка, вот эта, да, она как бы совершенно не соответствует философии Мацкевича, грубо говоря, да, того, что я вообще здесь пиндюрёв излагал, начиная с первой лекции.
Это классно, эта картинка не является картинкой, изображающей вашу философию.
Ну, понимаешь, если бы она снимала,
она не предполагает, что он будет что-то снимать.
Тогда она вообще про другое.
Да, мы про политику.
Я тоже понимаю, что мне не понравилось в этой картине.
Что не понравилось?
Что да, получается, что философия сам движет, один философ в одиночестве.
Да?
Сам сидит и двигается.
Подожди, исходя из того, что я слышал в прошлый раз на лекции Мацкевича, есть философ, есть политик, есть идеи, которые связывают. Как я понимаю, там, да, идеи, которые связывают, это не собственное дело философа. И не собственно дело политики. Это
вот
что-то
смотри, он пропустил совершенно, да, все рассуждения про идеальный план, в этом смысле не пользуется идеальным планом. Там, где у него философия Мацкевича зарисована, как бы, да, но в моем зарисовании должен был бы присутствовать идеальный план.
Да.
Да. Дальше, как бы, набор позиций, да. Позиций, ну так скажем, определяемых рассудочно. Это то, что я вводил в первых лекциях, да, философ-политик, потом там еще какие-то там вот эти вот все штуки там и так далее, да. И к последней лекции я, ну или к предпоследней точнее, я построил некую там позиционную схему философии, как бы, да, многопозиционную схему института философии. Потом попытался расположить это все по ленточкам. И взаимодействие между каждой из ленточек, ну, оно тоже предполагает пару, точно так же, как в самом начале пара, да. И также вот между остальными ленточками тоже, как бы, да, передача идей, понятий, смыслов, содержания, всего этого идет вот как бы обязательно с присутствием двух позиций. И все это так или иначе завязано или запараллелено, да, с тем, что происходит в идеальном плане.
Знаете, что вы говорите плохо от того, что вы говорите?
Я уже понял.
Что?
Все можно.
классическая схема мыследеятельности, помимо одной ленточки, связанной с мышлением, и второй ленточки, связанной с действием, есть еще третья ленточка, которая связывает между собой. Это ленточка коммуникации. Когда вы говорите про то, что существует пара двух ленточек всегда, вот здесь вот там, да?
Не те ленточки.
То нету тех ленточек, которые их соединяют между собой. Ленточки коммуникации. Идеального плана, не знаю, не идеального плана. Чего-то, что связывает их всех между собой и делает там возможным переброс содержания из одной ленточки в другую.
Почему? Почему это интересно?
Во-первых, схема мыследеятельности.
Да, она сложнее устроена. Вот здесь есть черточка, и вот здесь есть черточка.
Ну какая разница?
Нет, большая разница. А здесь есть вот такая вот фиговина.
Я говорю только про отношение три.
Схема программирования, она устроена таким образом, что она рисуется а поверх схемы мыследеятельности. И фактически вот как бы расписываются. Расписываются вот такие вот как бы слои там схемы мыследеятельности. Да? С одной стороны. А с другой стороны, она накладывается второй раз на схему программирования. Вот так вот. Ну, там, каждый раз как бы на вот эти все ленточки между собой, да? То есть она как бы есть вот поворот на 90 градусов и накладывание, да? Потому что переброс продуктов или содержания из ленточки в ленточку осуществляется по схеме мыследеятельности.
А как у вас вот в ваших ленточках, каков процесс вот такой вот, который вы сейчас рисовали? Ну как тут строим в институте философии?
Ну конечно.
Как?
Вот институт философии, да? Он располагается между идеальным планом, я об этом говорил, да? И пространством, где существует индивидуальность. И вот здесь вот находится институт философии. И вот этот институт философии, как бы, вот находясь здесь, да, он как бы обязательно имеет отношение к идеальному плану и вот к этой штуке. Соответственно, когда мы говорим про институт философии в позиционной схеме, ну, в некой социономной манере, да, то тогда, конечно, там идеальный план можно не учитывать. Можно на место идеального плана ставить идеологию, там, мифологию, еще всякую фигню там, да, и так далее. Место индивидуальности тоже можно не учитывать. Да? А предполагать там всякого рода там мифологему по этому поводу, типа взаимных людей нет, или там человеческий фактор, там, или еще что-нибудь такое. Да? Я же как бы обязан, говоря о институте философии, социономном, или там институт, как социальный институт, вот как бы, да, здесь, а функционирование его все, оно вот как бы включает в себя все вот эти вот вещи. И тогда все, что происходит, да, между позициями или между процессами, которые текут как бы в этой структуре, да, оно так или иначе запараллеливается, да, или взаимоотображается в идеальном плане. Но фокус состоит в идеальном плане в институте философии в том, что всякая позиция, находящаяся в институте философии, имеет идеальный план в качестве рабочего пространства. С ним работают. Да? И это как вот в книжке «И вызывающее молчание», и «Беларусь вопреки очевидности», да, там вот с этой, с типом досок, да, магнитная доска там и так далее. А когда шахматисты играют, вот они сидят,
да знаю, я читал.
Ну вот как бы я зарисую просто эту штуку. У них есть доска, так? Доска, дальше, есть рефлексивная доска. Рефлексивная доска, на которой, магнитная она там названа, да? Магнитная доска, на которой отображаются все ходы, которые делаются здесь, и на магнитной доске комментатор или тренер, да, может проделывать ходы вперед, показывать назад, там и так далее, и так далее. Если здесь ходы не перехаживаются, да, потрогал женись, там действует правило, а здесь как бы можно двигать туда вперед, отменять это ходы и так далее, да? Но есть еще, как бы, места нету, а на самом деле одно есть. А, есть еще один, как бы, да, идеальный план, собственно, вот, ну, или в кавычках идеальный план, да, или идея шахмат, да, в которой прописаны там, скажем, комбит четырех коней, да, вот, или там испанская партия, или еще что-нибудь такое, как бы, да, и много всякого другого, чего там не прописано, вот в текстах не существует. Да? И шахматисты, они постоянно, играя между собой, да, имеют в виду, что как бы их собственные идеальные, ну, как бы вот эти представления, да, или там табло сознания, которое у них есть, там, да, оно так или иначе ориентировано на рефлексивную магнитную доску и на этот идеальный план шахмат, ну или идеи шахмат там, и так далее, с которым они соотносятся. И они понимают, он делает сразу несколько вещей. Раз, он выигрывает у соперника. Да? Дальше. Он работает на, скажем так, шахматное сообщество. И он же развивает, ну, грубо говоря, теорию шахмат, там, да, или какие-то шахматные партии, там, и так далее, и так далее. И поэтому, как бы, некоторые вещи, которые там кладутся в эту самую, в идеальный план, потом уже в виде теорий, они носят именные там названия, да, там, партия Алехина, там, или еще что-нибудь такое. Вот. И вот эта вот работа, она постоянно параллельно ведется. И когда мы говорим, там, вот эту же схему, скажем, или эту же идею пытался бы зарисовать я, да, я бы рисовал непременную работу на в идеальном плане, никакой философии Мацкевича специально бы не было. Да? Здесь есть идеальный план. К этому идеальному плану какое-то отношение философия Мацкевича имеет. Но точно так же к этому идеальному плану имеет отношение то, что делают во всех позициях, находящихся во всех ленточках, которые я перечислил.
Тут у меня просто уточняющий вопрос, я, может быть, не все понял, что вы сейчас сказали. Где у нас институт философии, там тут есть вообще? Хорошо, у меня просто таких два вопроса.
Меня интересует следующее. Вы как бы начали на это отвечать, но я просто не понял. Где здесь философия Мацкевича? Ну, вот как бы...
Вот она!
Вот она!
Подождите. Нет, это институт философии, же значит философия Мацкевича. Институт философии, это и есть философия Мацкевича?
Подожди, а вот как это самое, а где еще, какой Фуку или Леотар изображал институт
философии? Подождите, вот вы сейчас опять не различаете двух позиций. Еще раз, мой вопрос такой. Я сейчас просто назову, потом вы будете отвечать, как бы, кто захочет. Итак, где здесь институт философии Мацкевича, соответственно, чем он отличается от института философии? Второй вопрос. Где здесь находится Татьяна Водолажская со своим пониманием философии Мацкевича, если она находится в институте философии? Да? И как вообще, как бы, обустраивается позиция Татьяны по поводу понимания философии Мацкевича, секундочку, здесь.
Да, да, да.
Я даже так, чтобы она там понимала этот философию.
Ты хоть пальчиком не показываешь. Да? Значит, философия Мацкевича, как таковая, изображение этой философии, скорее всего, находится где-то вот здесь, вот, на уровне шестой и седьмой ленточки.
Ага. Да? Нет, это последний вопрос. Первый вопрос был, где эта философия Мацкевича?
Вот она здесь.
Где? Знание познания?
Ну, конечно. То, что я излагаю, это уже как это, мысль, изреченная из ложь. И в этом смысле ты, конечно, прав, но тем не менее. Как бы, она излагается как познанное уже что-то, да, как мое знание об этом.
А вы его так излагаете?
Ну, вот так излагаю, конечно.
Как что-то познанное?
Ну, да, как то, что я надумал, как бы, да.
До этого момента.
До этого момента, да.
Угу. Хорошо.
Да?
Дальше.
Одновременно с этим я пытаюсь как бы осуществлять некоторые мыслительные труды.
Вот один вопрос
скрипом. Да.
Одинён. Для того, чтобы что вы делаете, существенна организация этих ленточек?
Ну как, я специально оговаривал организацию. Почему я на этом так долго топтался, потому что я понимаю, что не все это знают. Другим я это излагал подробно, в другом виде там, и так далее, схему программирования. Несмотря на то, что эти ленточки пронумерованы и могут быть посчитаны снизу вверх и сверху вниз, и между ними есть определенное как бы смысловое отношение, позволяющее их так вот между собой организовывать, да? Но эти ленточки, они как бы подвижны.
И всякий раз мы можем замкнуть любую ленточку на любую ленточку.
Так вот, подождите, я потом и спрашиваю. Да. Если воспринимать вот эту вот схему как схему институциональной организации, конечно, я ни в чем не сомневаюсь.
Он, по-моему, симулирует вообще. Вместо того, чтобы быть спикером, да, он сейчас вообще как это пытается поученически отнестись к той
институции. Нет, нет, нет. И я по-прежнему продолжаю как бы свою линию. Так вот, еще раз. Если будем говорить про то, что это институциональное устройство процессов, которые должны происходить здесь, на семинаре.
Нет, здесь не семинаре, а в институте философии.
Ну, хорошо. Подожди, вот я этого тогда не понимаю.
Не является институтом философии.
Понимаешь, я после того, как я спросил, как бы, где ты тут находишься, где находится философия, ты не дал мне возможности еще ткнуть, где это.
Подожди,
все уже ткнули, показали. Я тебя ткнул, философию Мацкевича ткнул.
Водолажку
я не показывал.
Показывайте ему водолажку. Водолажская кочует между второй ленточкой и шестой ленточкой. Осуществляет мыслительную деятельность и учится или готовится в плане философии.
Не, ну отлично. Вы вообще как бы не... Отлично. Что отлично? Я объясню. Таким образом, вы сейчас нам показали, как при помощи специфической организации институциональной процессов философии водолажка работает с содержанием, которое вы выкладываете.
Ну, это только вот как бы применительно к этим семинарам.
Ну, великолепно просто.
Я не понимаю, что ты хочешь?
Я объясню. То есть вот смотрите, как бы в чем фишка-то вся. Только попав в институт философии, если как бы говорить о том, что вот это вот, ну, как бы, каким-то образом.
Ну,
делать целостности там, да? Только попав туда, ставь там этим самым, как это называется, ну там, неоси, там, ля-ля тополя, там, посадить на себя всю программу эту там, да, и так далее, только из этой вот позиции, она может быть разнесена на любую зеночку, можно понимать, что происходит, то есть, что как бы говорит Мацкевич. Еще раз, философия Мацкевича, институт философии должны быть предустановлены.
Нет.
До того, то есть никакого идеологизма и, соответственно, идеального плана тут нет.
Правда. Во-первых,
есть только экран.
Так, как ты говоришь, так можно. А? Но еще существуют разные другие возможности. Несколько возможностей.
Вот еще раз, смотрите, как можно, не находясь в институте философии, заниматься с вами философией?
Вот тот институт, да, я сейчас интересуюсь несколько иначе. Тот институт, о котором я говорю, может быть представлен в виде некоторой такой вот как бы пирамиды, там, да, устройства. И вот на уровне нижних ленточек, начиная с третьего образования, как бы, да, институт философии прорастает там, ну, в некоторую социокультурную ситуацию, социум вообще. Да, и пускает там свои всякие метастазы. Да, грибницу, ризому, или как хотите, там как это называете. В этом смысле институт философии не может существовать без вот этих нижних ленточек. А эти нижние ленточки, образование, подготовка по философии, материальные там артефакты и так далее, да, они не могут существовать, в свою очередь, не будучи включены в там, социальные отношения, социокультурную ситуацию вообще. Если их оттуда исключить, да, то института философии никакого не будет. Он не будет институтом. Это будет там, не знаю, группа подрывников, Беса Достоевского, там, ну что-нибудь еще такое, да? Ну или в там самых адаптивных формах на сегодняшний день, это группа диссидентов, которые вынуждены искать себе новую ситуацию.
Ты понимаешь, просто ты когда это самое, ты смещаешь, да, когда я сначала еще о философии Мацкевича, а ты тебе приводишь институт философии Мацкевича. Но это такого не бывает. Бывает институт философии, может быть философия.
Вот понимаешь, вот тогда мне все-таки интересно этим заниматься, потому что это просто тупая реконструкция того, что уже там 100 лет написано и реально существует как некий институт. И в этом плане, я повторю еще раз, поскольку это уже было и так все понятно, то тут как бы особо слушать-то нечего. Вот про это я говорю. Для меня гораздо более интересна позиция, которую всегда исходил Москвич по поводу индивидуальности. И для меня тут вот идеальный план, о котором он говорит, так как это принято говорить там про идеальный план, то, что существует между двух позиций. Между двух индивидуальностей, между двух позиций. В этом плане, как бы, ну, это полностью снимает всю оригинальность, как бы, философии Москвича. Понимаешь, что всегда так все? Да, в институт, да, попав туда, понятно, вот это все. Это все всем давно известные вещи, как бы, да.
Поэтому даже игнорируешь. Что ты игнорируешь тогда эти известные вещи?
Так зачем про это рассказывать?
Подожди, я на них не рассказывал. Я стал об этом говорить только потому, что как бы ты их проигнорировал в своем рассуждении. Вот почему я стал про них говорить.
Что я проигнорировал?
Трое рассуждений.
Нет, блин, это да, на самом деле все понятно.
Ты редуцировал.
Вот когда я начинал
целый ряд вещей.
Вот понимаете, вот когда я это делал, вот тогда я принял самых лучших побуждений, да? Что есть? Ну правда?
Нет, я понимаю. Да.
Что реально есть? Ты с какой позиции спрашиваешь? А, добавит ли мое понимание, то есть того, что я делаю, твоему пониманию Маткевича?
Нет, это не
добавит. Ну ты такая, что ты, ну ты про что сейчас спрашиваешь? С какой позиции ты задаешь вопрос?
Ладно,
я сейчас мыслю, что здесь происходит.
Да.
С какой позиции задает вопрос?
Ты сделал то, что хотел сделать?
Нет.
Нет? Ну тогда делай. Доделай, потому что у меня еще тогда есть. Что сказать?
Как у кого?
А, как у того, кто излагает некую философию, которая должна лежать в идеальном плане у целой группы позиций, которые я выстраиваю как институт философии в Беларуси.
Ну хорошо. Я просто объясню, что я хотел сказать, и все. Вот здесь, когда я все это нарисовал, абсолютно очевидно там, да? Ну, конечно, диктаторская позиция, это все понятно там, да? Но тем не менее. Ну, то есть, как бы, вот эта вот приватизированная сфера, там, одного индивида и так далее, там, можно ее, там, использовать, ну, конечно, у меня, так, безусловно. Но, тем не менее, это ситуация, в которой существуют индивиды. Когда мы говорим про существование идеального плана, Водолазская и Маткевич.
Ты их как позиции нарисовал, какие они там у тебя индивиды?
Ну, вот твои уберем. Я просто, подожди, как ты рисовал там, индивидов? Я рисую, как ты рисовал индивидов, там,
сначала это обозначал как позицию.
Что, вот так?
Нет,
Я сейчас говорю. Ну подождите, после того, как мы ввели идеальный план, то становится совершенно очевидным, там, да, что это уже не позиции. Потому что их ничего не объединяет в каком-то парадигматическом пространстве, да?
Подожди, куда мы ввели в идеальный план? У тебя этого нет.
Когда я тут рисовал.
Либо схема идеального плана. Либо в схеме идеального плана, который ты сам предложишь, либо в той, которую предлагал Маткевич.
Еще раз. После того, как вот это вот было отметено с негодованием и было приметено там, так?
Нет.
Попытки объяснить, что происходит между Водолазской и Маткевичем, идеальный план, да? Ну, как бы мы про это забыли. Вот там появились позиции. Да? Почему появились позиции?
Андрей.
Хорошо. Небольшая лекция про позиции.
Не надо мне рассказывать про позицию.
Послушай,
я объясню,
ты что хотел сделать? Ты делаешь что-нибудь.
Я объясняю. То есть, когда я начинаю объяснять,
не надо
я объяснять. Кричать.
Не
я
надо
объяснять. Так, подождите, вы сейчас говорите объяснить, что ты делаешь, потом говорите, не надо объяснять.
Ты объяснил, что ты делаешь, или объяснил, что ты делаешь, да? Вот. Но объяснения сами по себе как бы не нужны. Ты сделай что-нибудь.
Но объяснения не нужны. Это философия Маткевича.
Не закончи действие. Объяснения нужны, когда я не понимаю или выдавать.
Они спрашивают, что
ты делаешь. Объясни, что ты делаешь.
Я тут изначально рисовал позицию. Я говорю, забудьте про то, что рисовал. Представим, что вот тут нарисованы индивиды. Почему они здесь нарисованы? Отлично. Почему они здесь нарисованы? Потому что то, что здесь нарисовано, становится основанием.
Ты сейчас вот сам придумаешь, что походу.
Да.
Ну давай.
Еще раз. Из того, что я там рисовал. Вот это не идеальный план, а вот этот вот план, который должен пониматься, не преобразовываться там, не использоваться и там конструироваться взаимными усилиями, а пониматься вот этой вот позиции, приниматься к действию, ну и как бы предполагать совместное там участие в чем-то. И тогда у нас два индивида существуют. тупой, как бы понимающий, действующий совместно с кем-то, и кто-то, кто что-то делает.
Ну, это вот это видит, ну, слушай, это закончится.
Это индивид, еще раз.
Ну, хорошо.
Это индивид, потому что здесь полагается... Вот. А что же касается того, что рисовал Мацкевич, то у нас там позиции выстраиваются в отношении к идеальному плану.
Вот в отношении к идеальному плану, из того, что я знаю, что не Мацкевич сказал, я это принимаю. Дальше, ну, как бы, соответственно, дальше размышляю, да? Там есть не только позиции. С идеальным планом работает индивидуальность. А индивидуальность – это позиция и ее наполнение, которое удерживает позицию, то, что существует в идеальном плане, и собственную, и как бы человеческую часть. Там не оппозиция.
Вот подожди, вот тогда ты мне должна объяснить, где там обязательно присутствие вот этого человеческого.
Я вроде пыталась...
Материала вот для того, чтобы строился идеальный план.
Я тебе должна лекцию сказать. Давай перескажу.
Там нету про этого, в лекции не было. Расскажи. Перескажи.
Кратенько.
Я можно ремарку, пока ты будешь рисовать, для тех, кто из этого состава ходил на профилактику и ходит сейчас на менеджерские занятия. А когда мы рассказываем, например, про ОРУ и теорию, да, организация руководства управления, и рассказывая про одну составляющую часть ОРУ, а именно про руководство, да, мы рассказываем примерно про ту работу, которую сейчас пытался, там, как мог и как умел, изобразить Мирошниченко в этой схеме. Грубо говоря, мы говорили, что руководитель делает теоретическую работу, да, и в этом смысле он как должен уметь делать теоретическую работу. Ну а дальше, как Водолазская там бросила в реплике, да, что Мацкевич, имея там культурную политику или приступая к культурной политике, мог бы отдавать команды. Грубо говоря, там, да? И вот эта вот вырезанная часть, но она именно вырезанная, и, в общем, она излагается отнюдь не в курсе введения в философию, а уже в откатанном курсе по обучению и подготовке менеджеров.
Значит, Андрей, я сейчас тебе воспроизвожу то, что я, понимаю, не про индивида, то, что я понимаю, про то, кто или что работает с идеальным планом. Подожди.
Это хорошо, но один но. Я просто хочу обратить твое внимание в твоем разговоре, чтобы ты про это когда говорила, чтобы ты обратила внимание, чтобы мне было понятно мне, почему для работы с идеальным планом обязательно индивидуальность.
Хорошо, я попробую это рассказать. Ну, я бы хотела бы воспроизводить лекцию Мацкевича.
Да он об этом не говорил,
расслабься. Подожди, я тебе расскажу, хорошо, что я поняла. И, в общем, это ты можешь прочитать в моем уже описании, то, что я выставляла у себя на ЖЖ. То, что я понимала. Там была такая лекция с долгой историей про то, как, ну, как я это самое, как вот это... Про то, как происходило усложнение пространства, ну, там, идеального какого-то, да, и пространства, там, ну, не реализации, материального, ну, в общем, каких-то социальных ситуаций, ну, в общем, какой-то там реальности, да. Он рассказывал сначала про то, что мифы, ну, как бы, как элементы пространства идеального, мифы как-то проигрывались, да, ну, образно говоря, мифы, да, они проигрывались в этом пространстве, в этом смысле там задавалась какая-то позиция, и там человечек это самое и проигрывал. Ну, в общем, тут больше ничего не происходило. Потом он рассказывал про...
Вот, понимаешь, Таня, я просто на 2 секунды тебя остановлю. Вот изначально, я же говорю, все ложь. Вот что ты сейчас рассказываешь, я этого не понимаю.
Нет,
то есть
не
изначально
понимаю, это, ложь.
Там, это ложь. И поэтому я не понимаю. Я тебе объясню почему. У тебя изначально, до того, как появились какие-то людишки там, да, было разделение на идеальный план,
да,
и план реальный.
Нет. Да. У меня было разделение. В моем, да, представлении. Я сразу разделила.
Ну, все, ну, как бы,
и
да.
Что?
То есть здесь оказывается, что для того, чтобы появился идеальный план, нет необходимости, чтобы были индивидуальности. Они появляются постфактум.
Подожди, я не про идеальный говорю план. Андрей, слышишь, что я говорю?
Он не учил вообще уроков нифига.
Андрей,
на протяжении
я говорю пространство идеального. Ты различаешь?
Хорошо.
Пространство
различаю
идеального и идеальный план.
Различаешь только те термины, которые вводятся Леотаром.
Различаешь? Ну тогда я не понимаю, что такое пространство идеального.
Вот я тебе говорю, это какое-то пространство. Да? Да, возьми, перескажи тебе всю лекцию.
в котором...
Ты подождите, я со второй лекции не согласен. Что ты рассказываешь? Мне нужно 20 раз пересказывать всякую лажу, которая тут звучала.
Подождите,
и то, что было не сказано тогда, секундочку, должно быть сказано здесь. Не вами, так Татьяной. Так вот теперь Татьяна сейчас мне скажет, секундочку. Я как ведущий. Татьяна пусть мне сейчас скажет. Что такое пространство идеального?
Прямо на лекции.
Я.
Татьяна тогда и развела, и от меня потребовала, и добилась разведения, как бы, да? Пространство идеального, идеального плана. Как особого,
для
как
меня сейчас
особой организации.
Блин, для тебя это не важно.
Мне еще рано.
Дальнейшая штука строится на этом.
Развлечение.
Мне еще рано про это говорить. Вы мне различите сначала пространство идеального с пространством реального. Не более того.
Все,
а потом уже, пожалуйста, рассказывайте дальше.
Все, что нематериально, например.
Между прочим, я совершенно согласен.
Добро, честь, там, я не знаю, совесть и так далее, как бы, да? И это как бы лежит в пространстве... Идеально.
Про индивидуальность.
Вот,
нет,
вот,
еще пока нету, пока индивидуальность. Тогда индивидуальность это с пространством.
Индивидуальность связана с идеальным планом. А с пространством идеального никак индивидуальность не связана. Она наоборот предполагает деиндивидуализацию.
Отлично. То есть с точки зрения
такого... Вот слушай, вот иди читай лекции и не мешай. Садись на
лекцию. Чего вы дергаете?
Потому что ты как бы забыл все, что говорил.
Я не забыл.
Никто не собирается повторять.
Изначально к тому же, про то, что, о чем вы говорили изначально, было, с моей точки зрения, ложью.
Ну так хорошо, я тебе ничего нового не скажу.
Было ложью. Ты обязан помнить и ложь.
Если ты об этом говоришь.
Я изначально это говорил о том, то мы должны с этим разбираться, исходя из позиций, в которых мы будем это употреблять. Вот здесь, слушай, вот эти секундочку, и здесь вот эти псевдогенетические развертывания по поводу того, где, когда началась индивидуальность, они на самом деле принципиально не важны. Потому что мне не важны в той, в том области, в котором я работаю. Когда появляется индивидуальность. Это понятно или нет? Когда для меня становится значимым индивидуальный план.
Для тебя она вообще не появляется.
Вот смотрите, вот я стою, который говорит, что все это ложь. И вот теперь меня интересует, как нам сейчас...
Слушай, ну ты вот что-нибудь кроме этого сказал, вот это все усвоили. Что это ложь. Что дальше?
Вы про позицию слышите или нет?
Вот смотри,
и позиция,
позиция не артикулирована.
Индивидуальная никак. Позиция.
Вот индивидуальных позиций не бывает.
Ну она такая.
Не бывает индивидуальных позиций. Позиция культурна всегда, идейная.
Ну хорошо,
тем более.
Тем более.
Так как? Ты чего делаешь-то, блин, объясни, потому что невозможно уже, Андрей.
Владимирович, все, что вы наградили за предыдущие
месяцы... Я уже слышал, ложь! Я это выучил наизусть. Я это больше дальше буду говорить постоянно.
Я про другое говорю.
Что-нибудь другое.
Не про ложь. Я говорю, все, что вы наградили до сих пор, оно имеет смысл только после выстраивания какого-то прикладного, инструментального выстраивания того в пространство, в котором оно может быть
схвачено. Возьми,
выстраивай. И вот здесь вот мне это и важно.
Ну возьми, выстраивай, только определись тогда и так далее, да? Из этих самых вот выпендрежей эпатаж.
Подожди, какого выпендрежа эпатаж?
Ну, ложью там еще что-нибудь. Что-нибудь ты содержательное сказал, кроме того,
блин, что... Я уже там нагородил кучу всего.
Ни хрена ты не нагородил, потому что непонятно, как к этому относиться. Вот кому это надо, кроме тебя самого?
Хорошо, а что, вот я, вот знаете, Татьяна обозначила свою позицию понимания.
Вот подожди, ладно.
Я пытался до сих пор показать, что это позиция понимания.
Да нет,
смотри, не предполагает,
что это плохо. Обрати внимание, она бросила эту реплику, чтобы тебя заткнуть. Когда ты к ней пристал,
чего серьезно относиться к ее реплике?
Вот и надо было так серьезно относиться, то есть заткнуться. Ровно в том месте, где она сказала, что она понимает, надо было заткнуться.
Ну подождите, понимаете?
Потому что это не деятельность, не позиция. Она сидит и молча понимает. И никого другого. Ее понимание не касается. Если это ее понимание, ровно ее водолазкой.
Ну хорошо, я понял.
А если это какое-то действие, или позиция, или организация действия, нафига мы вообще, как это, спикеров этих назначаем? Может их вообще нахрен не надо назначать уже?
Ладно. Я вот как бы про это все предлагаю забыть сейчас.
Ну, как бы бессмысленно.
Да.
Кругом одни уроды.
Про то, что ты не досказала, а как бы, ну, про то, вот что маркировано этим самым. Значит, помимо всего прочего, как бы первая часть. Застряли на первой части. Водолажка говорила.
Я просто две части. Спикер. Вы сейчас что делаете?
Я сейчас просто перехватываю спикерство и говорю, что с моей точки зрения стоило бы обсудить.
А вы полномочены?
Да.
А кто сами тебя спрашивает?
Ты спросил?
Вы уполномочены?
Послушай, весь этот курс лекции затеет для водолажки. Она не знала философию Мацкевича, теперь она ее узнает.
Хорошо.
Как бы, да, и она здесь в этом смысле...
Я предлагаю для водолажки быть всегда спикером.
Это тяжело.
Почему?
Ну, потому что она надоест всем.
Ну, зато она что-то поймет, зато произойдет то, ради чего устроена
вся... Она единственная и понимает, да?
Ну.
Вот она регулярно после каждой лекции что-то констрадит в ЖП, да? Терзает там меня,
ну,
других,
ну,
как бы, и говорит больше любого из спикеров, которые там назначались, да?
И?
Ну и, то есть она работает.
Ну работает, я тоже работаю.
Нет.
Да.
Я не видел.
А я работаю не для вас, не для того, чтобы вы видели.
Я пытался добиваться, но ничего не добился. Значит, из второй части, которая, ну я не знаю, как ты там поделил эту вторую, первую часть. Да, про идеи. И вот там как бы я выкладывал такую вещь, которую я хотел бы, чтобы вы заметили и обратили на нее внимание. Значит, я говорил как бы следующее. Это есть там то-то, да? А вот это вот то есть это. Собственно, вот эта вот растяжка, она для меня указывает как бы на возможность, я называю это доступом, не знаю, как там правильно может быть, да, я пока только как бы двигаюсь, про это рассуждаю, у меня нет достаточных про это ухватов. Доступом к идее, да, когда мы говорим.
Значит, вы сейчас отвечаете Комаровскому?
Нет, я не Комаровскому отвечаю. Я говорю просто про тон, я обращаю ваше внимание на то, что с моей точки зрения, индивидуальности моей, да, и деятельностной позиции, читающего этот курс, заслуживает, чтобы на это внимание обратили.
С прошлого раза.
Да, с прошлого раза. Сколько мы сегодня обсуждаем прошлый раз?
У меня просто там такие вопросы, типа, что значит обратили внимание там, да? То есть что это значит?
Ну вот обращай внимание.
Ну что, блин?
Обсудим.
Что, блин? Вот что ты ухватываешь, это сейчас говоришь?
Я вот слушаю. А ты перебиваешь.
А я говорю, ну и что? Вот ты слушаешь, я говорю.
Ой, блин, ты трепишься.
Видишь, я уже треплюсь. Я только слушающий.
Положим, я говорю, это культурная политика. Ну, про что-то там. Про поездки в города, про развитие сообщества, там, или еще про что-нибудь, там, про там, организацию постоянно действующего семинара или постоянно действующих семинаров и так далее, и так далее. То есть про некоторые вещи, которые могут быть эмпирически схвачены как-нибудь, да, я говорю, это культурная политика. И я иногда говорю другое. Культурная политика – это. Это два разных высказывания, и то, что в них есть общий компонент, да, культурная политика не делает культурную политику в первом высказывании, культурную политику во втором высказывании тождественной на уровне понятия. И зазор, вот эта вот нетождественность некоторого, ну, как бы сказать, означаемого, да? Я говорю про идею. Неважно, понятие или непонятие. Я сейчас говорю вот эти вещи, да? В широком смысле слова я говорю, что... ну, скажем, один и тот же термин, который выступает в одном суждении как предикат суждения, а в другом суждении он же выступает как субъект. Нетождественно самому себе. И вот эта нетождественность является для меня пока, как бы, да? Важным ухватом для идеи, отличной от понятия. независимо от того, оформляется это в понятие или не оформляется это в понятие, а в какое-то длинное рассуждение.
Понятно, это идея где?
Я же еще раз говорю. В зазоре нетождественности.
Чего?
Того, что обозначается одним и тем же термином.
Вот термином?
Термином в Аристотеле.
Блин.
А, все, ну.
Термин – это такой, как, не знаю, знак такой.
Знаком? Просто вы несколько раз разное в этом месте ставите.
Я разное ставлю. Ну. Термин же – это не понятие.
Не понятие.
Не понятие.
Сначала сказали термин, потом знак.
Но есть такой… Нет. Нет. Вот я и говорю, термин, вот этот вот, как бы, да, употребляемый как предикат в суждении. Вот это культурная политика. И культурная политика – это… Когда культурная политика выступает субъектом, которому приписываются разные предикативные там функции. Они не тождественны друг другу. И вот эта нетождественность или зазор между вот тем, что понимается, трактуется, вкладывается в суждении одном, первым и во втором, да, вот есть ухват для идей. Тогда как? Если мы можем довести суждение первое и суждение второе до понятийного уровня, значит, вот зазор между понятиями будет. Если это не до понятийного уровня доводится, а, например, там в описательном смысле существует, там, в теории, там, в этом самом, в концепции какой-то и так далее, и так далее, тогда все просто все сложнее становится. Я пытался это говорить не на терминах культурная политика, в прошлый раз, а на терминах демократия. Да? Приходит этот самый Перикл и говорит, афиняне, вот то, что вот, да, оно. Демократия. После этого, когда-то там потом, например, Аристотель говорит, демократия это то-то, то-то и то-то. Да? И вот в этой связке, когда, там, скажем, Анаксагор научил Перикла чему-то про демократию, тот объявил эмпирическую данность демократии, после этого начинается как бы разборка, там, деконструкция, не знаю, критика, сомнения. Там и так далее, после чего появляется демократия как субъект некоторого высказывания, да, к которому приписываются те или иные атрибуты. После чего опять можно использовать его предикативные функции и называть чего-то, демократия или не демократия и так далее. Да? И вот идея демократии – это то, что не помещается ни в предикат, ни в субъект двух разных высказываний. Вот
нужно
как бы…
Почему субъект ограничен?
Ну, потому что субъект в данном случае всегда будет ограничен набором предикативных каких-то там функций, которые ему приписываются.
Владимир Ильич, а как этот зазор фиксируется? С какой, не знаю, позиции, высказывания, там, с чего? Как
зазор фиксируется как раз в философствовании. Почему, как бы, ну, в философской коммуникации, в философском разговоре. Зазоры фиксируются двумя позициями, да, которые обмениваются в самом простейшем случае двумя этими высказываниями. Да? Один говорит это, например, то-то, другой говорит, о, вот то-то, что ты назвал, это, то-то и то-то. Да? И вот в этом как бы их, этом самом, да, возникает идея. Дальше фокус и все искусство, как бы философия, состоит в том, чтобы вот это дальше транслировать.
Подождите.
Если будет транслироваться только субъектное высказывание,
подождите, вот это, допустим, номинатор. Вот этот вот. Вот этот вот референтор.
Ну, предположим.
А все вместе это философия.
Ну вот не знаю, все ли вместе, или то, что между ними, я пока не определил.
Подождите, а транслироваться что должно? Наличие зазора?
Да! Вот в том-то и фокус, что обычные каналы трансляции, да, построены на вот этих высказываниях или на вот этих высказываниях.
Ой.
Образовательные философские там, технологии транслируют понятийную форму, которая раскрывает содержание субъекта высказывания. И говорит, демократия – это там власть народа. Например. И дальше это начинает преподаваться многими-многими преподавателями. И как только это начинает преподаваться, а зазор не транслируется, исчезает идея демократии.
Короче, вы нарисовали нам стилляцию идей. Правильно это можно?
Слушай, вот...
Андрей... Пирогинская, спокойно. То есть он просто говорит про процесс некий там, да? котором постоянно происходит...
Я пока обратил ваше внимание на ту существенную часть, которая была в прошлой лекции сказана.
А можно еще про эту существенную часть сказать? По поводу трансляции. Смотрите, транслировать можно как бы одновременно, да? Одно и второе сказано. И когда этот зазор будет транслироваться, случайным образом.
Транслировать их нужно.
Или, подождите. Или вы говорите про трансляцию зазора, такую репетицию, именно как зазор.
Именно как зазор. Именно вместе.
Как различие.
Да. Именно вместе. Почему я вчера в той же лекции, то, что совсем пролетело, да, говорил о связке между критическим, ленточкой критики и образа жизни. Да? До тех пор, пока вы не ставите каждого своего собеседника в ситуацию, где он должен продуцировать высказывание предикативного типа, называя демократией то, что с ним происходит, да, время от времени, или усомневаясь в этом, и до тех пор, пока вы не даете ему определенного там набора вот этих субъектных высказываний, то вы не сможете транслировать идею. Вы сможете транслировать либо ученое долдонство, да, либо идеологическую накачку.
Хорошо, а как это можно транслировать?
Философствовать надо. Все, что я пока знаю. И потом, я не собирался сегодня это рассказывать, я просто обратил ваше внимание на то, что звучало и с моей точки зрения было самым существенным. По крайней мере, во второй части. Во второй части.
Вот,
в первой части я сказал, что было существенным. И мне кажется, мы ее исчерпали.
На самом деле, я про это все и спрашивал изначально. То есть вот мы говорим про какую-то предикативную форму высказывания про философию Мацкевича. Я про это и спрашивал. Я задаю вопрос, хоть какое? Сейчас я договорю, потом будем говорить.
Давай то же самое.
Есть какая-то форма жизни там, да? Ну, я не знаю, не форма жизни, хрен знает чего. И вот связь, вот эта вот связь, которая позволяет установить между собой вот это вот отношение там, да, которое позволяет говорить про философию.
Ну, ты понимаешь, какая штука?
Подожди, вот
я впадаю в полный солипсизм и испытываю большие затруднения, да? Когда я сам генерирую высказывания первого типа и высказывания второго типа. Для чего я развернул все эти лекции? Да? Для того, чтобы я сказал, вот это, ребята, то, что я рассказываю. И в этом жанре, Андрей. Во многих-многих текстах, которые уже, да, как бы вошли, там, не знаю, в собрание библиотек, там, книжки и так далее, и так далее. И вот про это сейчас. Да? Вот это все, да, это есть, говорю я, философия Мацкевича. Да? И до тех пор, пока мне в ответ не раздастся высказывание другого, второго типа, да, что философия Мацкевича эту, да, не будет идеи транслировать, идеи вообще не возникнут этой философии. Да? Дальше. Если это будет делаться так, как это делает Мирошниченко, как он вчера называл этого чувака? Абелем?
Апелем.
Да? Вот смотрите, как происходит стирание индивидуальности. Да? Дальше. Вот
а
это,
еще мифиляцию идеи называл.
Вот это говорит он, да? Никакой индивидуальности на себе не несет. Да никакая не философия Мацкевича. Это философия Апеля, говорит он, да? Или там, это экзистенциализм, там и так далее. И существует в институте философии целый набор таких вот трикстеров, которые как бы стремятся стереть или что-то из идеального плана, или индивидуальность.
Ну?
Я говорю, Апеля вместе с Апелем я не читаю.
Нет.
Поэтому, если ты находишь чего-то общего, это также твои заморочки, как и заморочки любого другого.
Конечно.
Да? До тех пор, пока как бы вот это не будет сформулировано специально, да? Давай я с водолажкой разберусь, а потом ты это самое продолжишь.
Не, ну мне кажется, мы просто будем сейчас про одно спрашивать.
Я тогда спрошу, можно?
Таня?
Когда вы говорите, что пока не будет сформулировано второе, да, не будет трансляции жизни. Но это же не совсем так. Пока не будет.
Нет, я говорю, не будет трансляции этой идеи. Она просто не возникнет. Она
Я поняла, Владимир Владимирович. Ну, не надо 10 раз повторять.
Да, хорошо.
Хорошо, не будет трансляции идей.
Да.
Не будет трансляции идей не только тогда, когда будет произнесено второе, а когда будет разница помечена между этим.
Конечно. Mm-hmm. Только вот сначала нужно первым шагом нужно зафиксировать вот эти вещи.
Уточнить.
Да, конечно.
Можно.
Да. Правильно? Теперь я ответил? Чего?
Я хотел уточнить у вас, но вы тут же начинаете.
Ну теперь смотри, я уточняю, поэтому говорю. Я сказал в общем виде, что в любом случае, да, знак или термин в высказываниях первого типа и высказываниях второго типа не означает одно и то же. В содержании их констатируется нетождественность. Это в общем виде. Но затем эту нетождественность надо отрефлектировать, естественно. Большинство людей не причастны к философству у них мышлению, они эту нетождественность не фиксируют. У них нет органа чувств для развлечения этого всего. То, о чем я писал в вызывающем молчании. Да? А вот в философствовании это должно быть зафиксировано, отрефлектировано и дальше транслироваться как зазор. Ну или то, что помещается в этот зазор, точнее.
Я как бы после своей негативной работы хочу немножко поработать позитивно.
Подожди, ну я не дождался реакции, я не понял, в чем реакция.
Она поняла.
Вы слишком пафосно. Я хотела уточнить одну вещь.
Да.
Я не уточнила. Я только...
Она не поняла.
Не очень понимаю, что... Что в этом...
У меня есть гипотеза.
Подождите, что значит идея? Просто все, что там не находится, это идея?
Да,
да. Подождите, а что там находится?
Идея. Ну, слушай, на уровне идеи демократии, ты это понимаешь?
Нет, я понимаю, подождите, я понимаю про зазор.
Да.
Я понимаю про рефлексию различия. Это
да.
Я понимаю.
Да.
А что там находится, я не понимаю.
В каком смесе что находится?
Зазор в этом вашем.
Ну, смотри, в общем
сомнение?
Виде, в общем виде я говорю, это очень сложный комплекс. И сомнения в том числе, конечно. Без сомнения ты вообще эту разницу не увидишь. Потому что они даже с этим там, с разной интонацией произносят. Вот это.
Вот так, мне кажется, что ты задаешь гениальные вопросы, а Москвич не может ответить, потому что сам не знает, как бы, как
ты же это знаешь, давай ответишь.
Можно?
Отвечу.
Я расскажу. Для этого небольшой эпиграф из Дрида. У Дрида была гениальная книжка. Письмо и различие. Где он писал, да, что смысл письма заключается в том, чтобы различать смысл. Вот. Правильно? Причем, ну, как бы, смысл-то в чем заключается? Письмо-то само не различается там, да? Но, то есть оно, люди читают одни и те же буквы там, да? Но то, как они как бы к этому относятся, там, то, какой контекст, то, как слова употребляются, в общем, все это порождает какое-то различие. Я к чему про это говорю? Когда мы говорим про предикативное суждение, то, как сказать, никакой новой философии в предикативной форме быть уже не может. Все. Ну, как бы уже все различено, и это названо каким-то принципом. И когда я говорю в прошлый раз, что отличает вас от Апеля, я говорю, что отличает вас прагматика. То, что лежит, ну, как бы, ну, не здесь, я не знаю, ну, в практике какой-то там, да?
Поэтому я поставил там эти буквочки.
Точно.
Г и П.
Вот поэтому, вот я и говорю, вот Г.П. Щедровицкий в конце своей жизни произнес гениальную вещь. Вы помните, что он различал парадигматическое пространство, синтагматическое, это не так, как вы это понимаете.
Да.
Ну, у него там было пространство новое, пространство реализации. Вот он говорил, что самое сложное сейчас заключается в том, чтобы каким-то образом не парадигматически отстраивать синтагматическое пространство, пространство реализации. Традиционно пространство реализации отстраивается через, ну, там, отнесение к, ну, к норме. И в этом плане, как бы, так сказать, вопрос состоит в том, как бы так жить там, да, ну, как сказать-то, как жить индивидуально там, да, как вот у постмодернистов про это, как всегда, все очень много написано там, да, особенно у Делёза там, да, он вообще всю свою жизнь занимался тем, что пытался определить сингулярность там, да, вот индивидуальность, в общем, что-то такое, что невозможно обобщить, там, поместить в какой-то класс, множество и так далее. И он, как бы, они там все пришли к выводу, что это невозможно делать не иначе, как вот там, живя и понимая там свое отличие от всего остального. Я к чему про это все говорю? Вот то, что вы сейчас сказали, это, конечно, очень важно, там, да? Я, правда, не понимаю, при чем тут идея, ну хрен с ней.
Вот. Я к тому говорю о том, что вот мой вопрос-то по поводу того, что тут все начиналось, заключался именно в этом. А как образуется вот эта вот абсолютная индивидуальность? Я думаю, что она образуется не на уровне парадигматики, там, озвученной философии Мацкевича, там, да? А сейчас начинают действовать какие-то другие формы трансляции. Да, то есть как бы философия существует и на уровне там, называния, там, да, там, это философия Мацкевича или философия Мацкевича это.
Знаешь, какая вещь?
Секундочку. А на уровне вот какой-то там динамики отношений. Вот.
И что вот?
Ну и вот как бы, когда мы говорим про отрегулированные отношения, нет, тут дело не в Мацкевиче, там, да, дело вот в этих вот динамике отношений. Как это все? Я не представляю, как это все будет.
Андрей, говорить. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Но в общем я понял, что понимать вредно. Иначе опять, блин, стирается все. Деррида тут какой-то. Значит, кем я там был? Апелем, Хайдеггером, там и так далее, и так далее, да? Значит, еще могу прикидываться кем угодно. Но никем, надеюсь, все-таки не стану. Не сольюсь. В данном случае я обратил внимание на это и сказал, это важно. И для меня это означает ухват для идеи, которая отличается, например, от понятий, там, или еще о чем, от чего-нибудь. И отличие это, ну, как бы, всякий раз индивидуально. Отличие идеи от понятий. Или от понятий, от множества понятий, которые можно наконстролябить. Но фокус здесь в другом. В том, что идеи, в принципе, как бы не сводимы друг к другу. И скажем, если мы имеем дело с идеей, с несколькими идеями демократии, предположим, то их надо так или иначе ухватывать. И в практике, в реализациях, реализуется всякий раз какая-то определенная идея. А не там другая.
Непонятно, понимаете? Когда, вот смотрите, непонятно, с этим употреблением, слово плохое, это идея, ну, я не знаю, на мой взгляд, потому что либо это что-то такое, что как бы туда можно к чему-то другому апеллировать ранее, ну, обозначаемую идею, либо, ну, в общем, вот, когда вы вот это вот рисуете, да, схемку вот эту, вы говорите, что вот здесь между этим и этим есть зазор, да? В этом зазоре существует идея. Как вы
ну,
говорите?
Подожди, вот непонятно, как это зарисовано. Это я не рисовал там этот зазор. Я его говорил о нем, да? Я не знаю, как
а
это зарисовать.
Где
тогда? Есть требование такое, как бы, да, в аристотельской аналитике и филогистике. Оно называется закон тождества. Да? И закон тождества требует как раз обратного, чем то, о чем я говорю. Если говорится, да, что вот это существо собака, да, то в следующем выражении собака это млекопитающее, там, хвостом хищное, там, и так далее, да, предполагается, что собака в том высказывании должна быть тождественна собаке в другом высказывании.
Это мы поняли. Уже.
Отлично. Тогда про зазор я тебе говорю, что вот этого тождества нет. И идея собственно, и возникает, или вообще вот указание на идею, да? Это всего лишь ухват, говорю я. Когда мы хотим понять...
Это что? Ухват?
Нарушение закона тождества.
Хорошо.
Между высказываниями первого типа и второго типа.
Хорошо.
Да?
Тогда вы подождите.
Чувствительность к этому, к этой нетождественности, да, дает нам возможность вообще причиниться идеям. Если этой чувствительности нет, мы никогда вообще с идеями не встречаемся.
Хорошо. А вы когда потом говорите, идея может быть реализована. Идея это тогда что? Что может быть реализовано? Нетождественность? Или вот это вот? Или вот это вот?
Послушай, ты когда-нибудь нет. Видела вот на уроках биологии схему пищеварительного тракта?
Нет.
Ну там рисуют.
Не надо, я видел вас. Я знаю, вы готовы сейчас рассказать.
И вот входит, да, и потом выходит. Какая-то фигня. на выходе. Сегодня трасса так устроена.
И что?
Так вот, институт философии – это нечто вроде пищеварительного тракта. На входе – идея, на выходе – говно. И вот когда это самое… И вот идея – это то, что бродит вот там, вот как бы, да? Пока институт философии функционирует, пока там что-то происходит. Если это, он как бы там идей нету, то институт философии нечем топить.
Нечем кормить. Вы же не слышите меня?
Не слышу.
Не слышите.
Давай.
Вы в последнем, вот в последнем своем стычке до того, как я вышла, да, говорили, что вот идея там-то реализуется, либо одна идея реализуется, либо вторая. Как идея может реализоваться, если она бродит на институте философии? И не вышла еще из него.
Вот я же рассказываю. Сейчас. О, вот так и реализуется. Вот сюда входит.
Лучше вы не знаете, что.
И социум, подожди, социум организуется под эту идею.
Я говорю, так предметно это понимать невозможно. Это надо по-другому понимать.
Вот я говорю, что предметно невозможно. Но как только вы задаете схему, в которой не предметна эта идея. Вот все, что я понимаю, это то, что идеей можно назвать, вот если по этому схему, да? Вот это вот все вместе. Вот все вместе.
Не совсем так.
С отношениями не тождественности.
Подожди, не совсем. Это будет всего лишь, да, отношение не тождественности или нарушение закона тождества.
Просто это ты вот знаешь, с чем вот ты как бы работаешь, да? Что есть там, ну вот, веса и наполнение какое-то, да? И Мацкевич говорит, что оно существует, то есть идеи схватываются при чувствительности к этому различию, не тождественности, да? И вот там они как бы и существуют. А ты начинаешь как бы спрашивать про тогда, ну и тогда они содержатся в неком. А что за содержание, которое там говорит? Идея, и есть это содержание. А что такое эта конструкция? Ухват, он говорит, там, как какой-то для этой идеи. То есть с помощью него, вот этой фигни, нетождественности, идею можно ухватить, поймать.
Знаешь, я бы даже как бы оставила в качестве черного ящика.
Только в этой фигне и схватывается.
Вот которая
не будет схватываться.
Ну потом же идет рассказ про то, что идея может реализоваться. Значит, это значит, она схватывается не только в этом, ну как бы, вот в этом месте. Понимаешь?
Вот,
если это что-то, что в этом месте может быть обнаружено, а в другом месте может быть реализовано, но значит, оно что-то.
Подожди. Подожди. Ну, конечно, непременно, да.
Как мне кажется, тут вот такая вот херня происходит, да? Вот такая вот. Есть нечто там, да? Оно может быть схвачено с разных там таких зрений, да? Ну, да. Ну, ухватывается только вот это вот содержание. А это нечто.
Таня, давай это самое.
Я одну минуточку.
Слушай, вот как бы... Вот
ну, подождите.
Ты не про то говоришь совершенно.
Не про то?
Абсолютно.
Где это не вот это?
Нет.
Это не конфигуратор. Да, это конфигуратор. Просто понимаете, вот там, допустим, про стул, я могу с разных сторон ходить, всякий раз называть его как-то, но при этом полностью не исчерпать его самого.
Понимаешь, вот это вот аристотелевская там, банальность, да, и талмудистика со стульями. Понимаешь, вот не платоновская идея лошадности, не аристотелевский стул меня не интересует. Абсолютно. Это глупости все. И Платон глупец. И Аристотель глупец.
И все это было ложь.
Естественно. Все предшествующие философы тупоумно заблуждались. Смотрите. Вот перечни вещей, которые перечислил Андрей, вот здесь как бы, да? Было ряд, ну, как бы, вещей, про которые там я высказывался. Ну, например, Беларусь. Да? Дальше, и, ну, там, или, скажем, Бог. Да? Можно реализовать Бога?
Да.
Где?
Конечно.
Ну?
Конечно, можно.
Как молиться,
там что-то такое. Ну, чуть попроще.
Не, с Богом...
Ну, хорошо. С Богом, взяли, да, вот давай это самое. Но, смотри, для одних людей эта идея транслируется, для других не транслируется. Поэтому, и причем, как бы, но вот в учебниках про Бога, да, в Библии про Бога, все могут прочитать. прочитают, знают, там, атрибуты знают, там, много чего пересказать про это могут, там, и так далее, и так далее.
Верят.
Нет, вот знают. А проверят, это совсем другое, как бы.
Там и видишь, да, реализация.
У меня, как бы, когда я начинал эти лекции, да, я говорил, мне две вещи интересуют. В данном случае философия не Бог. Да? Меня интересует Беларусь и это самое мышление, да? И про то, и про другое я забочусь о реализации. Забочусь пока. Да? При этом, если бы я знал, вот как их реализовывать, ну так я бы тебе команду дал, как бы, да? Я пока не знаю много чего про это. Да? Но, по крайней мере, я понимаю, что бессмысленно говорить с людьми про Беларусь, пока эта идея не схватывается и не начинает как бы транслироваться, да, и как-то появляться. Ухватом для этого, как бы, я избирал вот эти вещи, если вы посмотрите, например, это я сейчас так понимаю, тогда я это делал несознательно. Посмотрите на текст «Беларусь вопреки очевидности», да, и этот тезис «Думать Беларусь», который так или иначе потом хватался разными людьми, и они начинали его обсуждать. Много раз цитировали. Да? Многие цитировали как бы, вот это высказывание «Думать Беларусь». Там, как бы, да? И оно есть, вот простейшее высказывание, оно есть, этот самый ухват. Да? Я не могу сказать, что вот это, вот на что я могу показать пальцем, это Беларусь. Я говорю про другое. Там и так далее. Да? Поэтому... Идея – это то, что появляется потом, в этих обсуждениях, рассуждениях, подхватывании, цитировании там и так далее.
А как я цитировать на когда то, что появляется? Там много чего появляется.
Вот это все и имеет отношение к идее Беларусь.
Имеет отношение? Это не это оно или не оно?
Давай, вот почему я про Бога заговорил. Ты же от меня требуешь, да, сказать, вот человек, чувак с нимбом, сидящий на облаке, это Бог? Я говорю, нет. Ну да. Так вот, как, что ты требуешь от меня сказать про это? Я тебе сказал, указал, только на ухват. И почему? И для меня это является очень проблемной вещью. Почему я должен взывать к интимным отношениям Анаксагора и Перикла? Да? К очень тонкой вот этой вот как бы материи, дружбы там и так далее, при котором вот это вот как бы рассогласование, высказывание, как бы, да, позволяет схватить идею. И дальше она как бы начинает реализовываться каждым по-разному, в каких-то понятиях, там, предметах там, и так далее, и так далее. А вот чего ты от меня спрашиваешь? Вот для меня это похоже вот на это. Сказать, Бог это тот, кто сидит на облаке, или тот, кто нарисован на иконе? Нет, на иконе нарисован Николай Угодник, например. Или что-нибудь еще.
А вот какой-то, ну я, про себя, вот какой-то механизм, не знаю, механизм, список требований, чтобы удерживать это различие. Оно как-то может быть задано?
Не знаю. Я про это целый, как бы, вот
6 лекций сегодня двигаюсь куда-то вот в этом направлении, да, начиная от одних вещей рассказывать, про другие вещи. Я не знаю, например, что мне в следующий раз вам рассказывать. Я вот показал вам, мне хотелось как раз следующую лекцию посвятить работе с идеями, получение к ним доступа, производство идей, там, я не знаю, разные, наверное, какие-то такие штуки могут быть, как бы, да. Вот, но я сейчас не знаю, как это рассказать, если вот простейшая вещь, вот мы утыкаемся, я, для меня простейшая, я не знаю, как про это говорить.
Нет.
Я опять придумаю какой-нибудь вот такой способ говорить про тему для следующего раза.
Нет, что касается ухвата или там, скажем, ограждения, там, сферы, там, да, я лично понял.
Андрей, вот я боюсь, что нет.
Понял.
Потому что ты не понял ни одной из предшествующих лекций. Поэтому нет никаких оснований думать, что ты понял сейчас.
Чего взяли, что я не понял?
Ну потому что, как бы, по говорению я взял. То, что ты обсуждал сегодня, в другие разы, понимаешь, оно никакого отношения к не имеет, да?
Главное для меня другой вопрос. Вы будете говорить про это?
Не знаю.
Про там, механизм удержания?
Я не знаю. А? Да, будет через неделю.
Через две случаи? Через две.
Получается, да, пройдет 14 дней. И будет лекция. Ну, просто меня физически не будет в городе. Давайте только спокойно, вот без этого самого ажиотажа, да?
Да не, вот он еще чего спрашивает, что когда ты рисуешь уклад, зазоры, и там где-то идея существует, ты говоришь в большей степени о там транслятивных
мыслях. Значит, вот я, смотри, пока не говорю ни о транслятивных, ни о реализационных, я употребляю реализацию и трансляцию в качестве атрибутов каких-то, да? При приговаривании к этой самой идее, да? Почему я говорю, что вот, скажем, она возникла как искра между Анаксагором и Периклом, да? Ну, а дальше о ней надо рассказать.
Тут они это не понимают, да, тогда, понимаешь? Что вот есть вот эта штука, где появляется идея там, на этом различии. А дальше с ней что-то там происходит, да? Если мы...
Ну, она вот неизвестна. Я пока не готов сказать, что она здесь появляется. Здесь появляется зазор, с помощью которого мы можем ее схватить. Откуда она появляется, я не знаю.
Но тогда еще более непонятно, что дальше происходит.
Я сейчас говорю, вот смотри, я пока ни слова не сказал про то, что есть сама по себе идея. Да? Я сказал только про то, что позволяет нам спричиниться этой идее. Вот это вот ощущение этого зазора.
Это вот про ощущение я понимаю. И то, что позволяет, я понимаю. Если вы оставляете под вопросом, что это такое на самом деле, да, ну, тогда как бы для меня это нормально. То есть я тоже, в общем,
ну, конечно.
Подождите. Но вы же потом начинаете, когда рассказывать там про трансляцию, еще про что-то, про искусственное особенное, вы начинаете рассказывать, что идею реализуют, еще с ней что-то делают. И у меня уже такое ощущение, что как бы там что-то такое совершенно понятное. А
нет, подожди. Вот оно и мне тоже непонятно, но это не означает, что я не могу про это говорить. Я говорю про это.
И для чего я рассказываю первую часть про процессы в Институте философии? Потому что я говорю, ухваченная идея дальше как-то живет во всем этом институте.
Как он может рассказывать, что с ним дальше происходит, если вы не знаете, что это такое?
Ну, подожди, ну и что?
Он не знает, что ну как это назвать, как бы предикативно, там, да? Но он может с ней обращаться.
Мы многие вещи вообще не знаем, несмотря на то, что этим как бы пользуемся, да? Угу. Он, Данден, говорил прозой 40 лет, блин, пока ему не объяснили, что он делает. До этого он говорил, тем не менее, не знал про это, да? Я уж не говорю, что мы ни хрена не знаем про то, что едим, там еще про что-то. Но это не означает, что мы не можем про это говорить. Да? Как это самое, ребенок этот из басни с старой методологической, да? Когда ему спрашивают, вот сидело на дереве сколько тогда птичек, да? Три птички улетело, да? Осталось четыре птички. Сколько птичек сидело на дереве? Ребенок берет на палочках, считает, берет горсть палочек и говорит, предположим, вот это вот птички, которые сидели на дереве. И его экспериментатор спрашивает, слушай, ты взял горсть палочек, откуда ты знаешь, сколько палочек надо взять? Он говорит, ну дядя, какой ты тупой. Надо хоть что-то туда положить. После этого я отсчитаю, три палочки улетели, четыре остались. Потом я опять их сложу в кучу и посчитаю, что их было семь. Он говорит, я могу делать что-то с тем, чего не знаю. Я предупреждал, что философия, она как бы этого и касается. А там, где мы все знаем, там мы же ничем совсем не знаем. Знаниями управляем, фирмы строим. И главное, чтобы 8 часов от сих до сих.
Фишка же в том, что мы управляем не предикатами.
Мы как бы на первой лекции вот говорили про границу.
Так, тебе слово не давали.
Ну, давали.
Ну, подождите.
Знания и незнания, да.
Да.
Нет, ну какой-то самый прав.
То есть то, что философия развивается на границе там знания и незнания, да, а вот мы сейчас вот этот вот зазор можем промаркировать вот как вот то незнание, вот из этой вот первой лекции, да, что вот эти вот...
Нет, подожди, вот смотри, я не знаю, вы про одно стание говорите или нет, но тут как бы надо различать все вот эти вот как бы вещи, да. Понимаешь, ты купил ухват в Кличеве, да, а где горшок? Где каша? ухват для того, чтобы что-то ухватывать. Ухватом можно ухватить. Голову твою можно ухватить. Можно? Можно. Горшок можно ухватить, в печь поставить. Можно на еще чего-то ухватывать. И тогда я говорю, смотри, все, что этим ухватом ухватывается, да, будем называть идеями. Меня спрашивают, что такое идея? А хрен его знает. Все, что ухватывается, этим ухватывается. Дальше для этого, как бы вот чтобы это ухваченное не вспыхнуло и не погасло, контролируется целый институт. Чтобы оно вот как бы там дальше двигалось. Про это движение я тоже ни хрена не знаю. У меня есть на готове слова. Трансляция, реализация, как бы, да? Ну, все привык пользоваться такими словами. И в этом смысле не цепляется за них там особо строго. Потому что я так вот думаю, что как бы идея потом должна транслироваться и реализоваться. При этом я понимаю, что она не может транслироваться в понятиях и категориях просто так. Потому что как раз в понятиях транслируется понятие, содержание определенного типа, отличное от идеи. Почему возникает как бы Бог один, а этих самых религий, вер много? Потому что каждая религия построена не на идеи, или не столько на идеи, сколько на понятиях, которые туда забиты, и дальше они транслируются. И поэтому сидят как бы люди, да, у них одна и та же Библия. И они друг другу рассказывают. Нет, вот это место надо читать вот так, а не так, как вот те читают. Ну и отлично. Как бы идея из этого исчезает. И тот, кто может продраться сквозь вот эту вот байду религиозную, да, тот готов как бы выйти к вере, в идеи Бога там и так далее, и так далее. А тот, кто абсолютизирует, да, вот эти вот как бы трактовки, никогда не может. Ты опять еще одну, как бы. Вот зачем ты это делаешь? Да.
Без всякой злой мысли.
И при этом, опять же, прошу прощения за весь этот пафос, там, нагнетание и так далее. Я просто хотел обратить ваше внимание. Я его обратил, да? Ну и слава Богу. Так что, еще один спикер появился.
Давай продолжим, правда?
Да.
Или начнем.
Сначала тоже.
Или закончим. Вы кого спрашиваете? Давайте я как спикер скажу.
Давай.
Коллеги, вопросы? Мысли, реплики, эмоции, чувства, переживания?
Нет. Вопросы по теме или вопросы по спикеру?
Какие угодно вопросы есть?
На вопрос к спикеру.
Да.
А есть темы, которые остаются для спикера вот таким подвешенным, разобранным, не распакованным по коробочкам, понятно?
Из того, что здесь происходит?
Нет.
Нет, ты понимаешь, как бы наебу. Я все это знаю и пережил давным-давно. То есть я сейчас нахожусь на периферии совершенно других тем и всего остального, чего я не знаю. Ну, как бы поэтому я и говорю про это. Вопросы еще, коллеги, есть какие-то? Нет?
Я все понял.
Абсолютно. Вот это вот вообще для меня абсолютно. Вот это, блин, я об этом писал в своем посте где-то там в октябре прошлого года, когда писал про проблематизацию. Собственно, вот этот разрыв для меня есть проблематизация иногда. То есть процедура проблематизации, то есть разрыв между означающим, как это, между референцией и означающим. Понятно?
Сейчас понятнее.
Ну что, коллеги, закрываем. В следующий раз мы узнаем что-то новое.
Проверь.
Узнаем что-то новое.